So yes, Ocean Taki Nuance Malinke Roddy Beda. No, a new Ocean version. Yes, they make a team beat Obros on Boga Jivova. Yes, they make a team beat Atrajeni and Boga. So yes, Vnapusi Mongavaril. Yes, they we prekord to Kshalovek we Gavarite. Ongwariti Mojesh me Pamosh. I got no Yanis Nayo, Ya Pastorais, Pasmotrim. I'm going to Ethernet or Bibli. Eta Ojin Lukaps. Bibli Nabisan and Libo Da, Da, Libo Net, Libo Net. Elite Nabusim Yatibi Atna Shoes. Patamusta Utibi Oje, Pit Social of Exerqui, Pastor. At Knemu Yabu Atna Sister Patamusha, and I'm a Cheney Pastor, and then Nikto, Prostashne and Serqui. So yes, Bog et Avidit. Eta Uje Tevishi Katori Meshayut Nambito Brosom Boga. Elite Nabusim Yadal Tibi Slova. Yet to be a budu kajdi ras that voda post him shom bog me ablishim. Ya budu kaya separate vami at creator. Bila vreme kagda me prayale reshenye da presite. Duhovnim sovetum. Davat disetinu slujene apostolutofu. Kak nash duhovni attest da. Imeta delale is pravna ranch. Apatom unas nationally beat oshim noga nujd. Safsie staron no safsivomira drugie slujenie katore nushdale spomoshe katore nina sha serkov no prosta katore dapustim pedise at serkwei va afrike me padeji va finansova kajde meses platinum posa plate dapustim dveste serkwei vu ne katore shaste de sasu zasu hav toje pamogaem platinum zat no Ime reshili, priyali reshili, delat et pajetu vane katore miranshe davali apostolo tofu, nashinachivo dat raznim, puskat na nujde katore boshe nujda yuza. To ye bubudem votak delat disetine nashe. To ye medayom disetine no raznim organizasye. Iya, kakda ya slusha et propa, ya go slusha. No, atia unazbir kakbi razgavors dem, to yes. Однажды я помню, жена говорила, что, ну, в принципе, вы не смотрите, что вы должны давать нам этот самый, я ухватился за этим. Но все равно, как лучше праведность была бы поступать? Лучше было бы пойти официально и не говорить, что вы же сказали, не надо давать, или так далее, да? А надо было бы официально пойти и говорить четко и ясно, вот мы решили давать такие деньги теперь на такие-то нужды. Поэтому в связи с этим мы теперь не можем. Теперь я уже принял решение это делать. Но вот, когда я слушаю эту проповедь, дух облишал, что слушай, такие вещи мешают нам. Даже если ты считаешь, что ты правильно делал. Даже но если есть другая сторона, которая там связана, раз ты дал твое слово, это завет. Это значит, что в твоем слове есть твоя жизнь. Ты дал это слово, что я буду тебе это делать. Значит, ты твою жизнь поставил на карту. И если ты хочешь взять его обратно, надо, чтобы это было согласие, позаимное согласие. А если ты это не сделал, ты нарушаешь, и опасность твоей жизни находится в опасности. Очень серьезные вещи. И я говорю, столько у нас таких мелких вещей. И они мешают проявляться славе Божией. Вы понимаете меня или нет? Слава Божия уже где есть? Не слышу. Слава Божия уже внутри нас. Почему мы тогда не можем быть как Иисус? Потому что такие вещи мешают нам. То есть это как трубка, да, которая пропускает воду. Труба, которая пропускает воду. Если она забита всякими грязными вещами, как вода может течь свободно? У кого-то она чуть-чуть забита. И течет вроде бы без помеха, но помеха все равно есть. А у кого еще больше, значит, но если вообще совсем чистый, тогда мы вообще как отражение Иисуса. Мы вообще как будто мы ходим, как будто Иисус сам живет в нашей плоти. То есть мы вообще не чувствуем тогда. Что значит мелкий-мелкий? Допустим, когда я был сейчас в Майами, мы имели разговор с пастором, то, что я вам говорил, то, что мы говорили с пастором Сергеем, да? И он говорил, помазание есть, чудеса, такие чудеса, исцеление, все происходит. А почему? Ну, то есть, ну, у них церковь неплохо для Америки. За 2 года, уже 2 годовщина у них сейчас есть. unii cu jei ocolastașelor. Vreau pe tăi plocă. Pe disiat pastaiani, nu se vă ocolastașelor. Tu ești, ai tăi plocă. Nu se vreau, nu ai tăi toștu ană, ni aici dai. Nu, e, da pusti, om, răscați-vă, ne da cu situație. Adina de voci, că priecala is Moscova. E, ana, ate la poluși green card. Vizai, știu, că e, cartușcu. Nu, rest, da, zeleone, ca pe jita, mă-te strană. Nu, pe ăsta ce pravda, nu pusca. Are și... Are și... Nu are ce pravda, nu se vreau, nu. Nu are și... Caroșe, ăsta de ușcă, atela șobi me, ăsta șobi caroșe, fădașla cu pastor, îi gămări. Dăvai, скажи что я уже хожу в эту церковь два года. Ну, надо справку, что как бы по ходатайству за меня, что я уже хожу, живу здесь, ну, столько, и два года уже к тебе хожу, и что ты меня знаешь, и дай письмо, чтобы я мог получить, могла получить с мужем вид на жительство. И он взял и дал. И, ну, говорит, ну что, я тебе помогаю человеку, это не для себя. Он мне так говорит, что он говорит, нет, он даже ничего не говорит за это. Он говорит, все нормально. И он говорит, мы ей помогли, ну, мол, мы ей помогли, а она, ну, еще, ну, думает, ну, что-то еще она хочет, еще одно письмо. И она говорит, мы тебе помогаем ей. Но он не рассказывает, как будто он добрый такой. Ну, добрый, ну, что он добрый, что молодец, мы же ей помогаем. Как это она еще так себя ведет? Мы же ей помогаем. Я говорю, что ты сделал? Дали письмо, ты же, а сколько ты ее знаешь? Ну, 2 месяца. А чего ты дал на 2 года? Он говорит, ну, надо же ей помочь, это ее вышлют из страны. Он думает, что это доброта. Вот как, допустим, это решается? И эта девушка потом пошла тоже к другому человеку уже, к американцам. Вот, чтобы просить письмо, так? У американской церкви, чтобы дали ей тоже подобное письмо, уже на другой тоже карту, на другое разрешение. А эти американцы говорили, как это ты говоришь? Мы тебе, на тебя пожалуемся в СРУ, что ты просишь такое. Такое отношение разное. И говоришь, мы же с тобой знаем только, знакомы только 2 месяца, ты просишь такое письмо, мы тебе в милицию отдадим. И они мне, Сергей, мне жалуются, что эти американцы жестокие люди, что они не милосердные, что они не имеют сердца. То есть, ну, нет жалости. А? Не сострадают. Ну, мол, человек, как это милиция человеку? Надо помочь брату, сестру, во Христе Иисусе. И он спрашивает у меня, как вы понимаете, как можно в этой Америке вообще что-то делать, если люди такие кидают друг друга, что стучат, что, допустим, а кто-то разбил, вы работаете вместе с кем-то, ну, в ресторане, да? И эта женщина, одна коллега, разбила чашу. И тут же при тебе твой коллега звонит начальнику, говорит, слушай, Лариса разбила здесь чашу. Говорю, зачем? Зачем звонить? Я же сам разбил. Если мне надо сообщить, я бы сам сообщил. Говорю, а я не хочу сообщить. Я завтра принесу другой стакан. И потом говорит, что, ну как это понять? Как это понять американцы такой? Они жалуются, они же, ну, стучат, это стукаши. Говорю, он еще и стучит при тебе, влюбляется тебе, если тебе стучит. Да, они так и говорят, что он тебе не влюбляется в лицо, а дела и такое. И говорит, какая разница, зачем ему надо было звонить начальнику, если я уже завтра принес то, что я украл, ну, то, что разбито. Я же не сознательно разбил. Вот, действительно, давайте подумаем. Я с ними говорю о том, что, допустим, давайте начнем с чашей. Почему это важно, что касается чаши, которая разбита? И он говорит, ну зачем, пастор? Если по-русски, никогда тебе не предаст, что ты разбил чашу, ну зачем? Ну, он, наоборот, покрывать надо, чтобы тем более, что человек уже завтра принесет. И действительно принес. Что зачем? Ну, сенс. Ну, смысл. Зачем? Что? А я говорю, что они правы, что американцы правы. И они говорят, ну зачем? Тогда докажите мне, почему. То есть, и я говорю, допустим, если этот человек разбил чашу и принес на следующий день, и никто ничего не знает, и мы думаем, все покрыто, все нормально, никто ничего не знает, и класс, да? Но Второй раз это произойдет, или третий раз это произойдет, и никто ничего не знает, или, допустим, несчастье, что-то другое, или окно разбилось, да? То есть, может быть, у этого человека проблема с небрежностью, маленькой небрежностью, или может быть, у него проблема просто с невнимательностью. И, допустим, он уже вернул шашу, он уже ремонтировал окно, да? И никто ничего не знает, но он там измененный сердце. Проблема, которая у него изначально была,
неискоренена
же. Да, на него плохо никто не думает. Изначально о нем плохо не будет думать, никто не знает. Но он, ему там никто не помог, он там не избавлен от этой проблемы. Он-то будет это все равно ошибку продолжать делать, совершить периодически. И пока оно не станет явным. Я говорю, допустим, пастор Наташа, помнишь такую ситуацию? Я ему рассказывал там. Что, допустим, когда мы были в Африке, дешашка. Дай мне шашку. Эти африканки приходили к нам, и мне Наташа говорит, я даже сам не заметил. Но когда Наташа говорит, а потом Крис подтвердил, что это правда, то, что Наташа сказала. Они приходили вот так, сок, из таких, наливали, сок из пакетов, да? Наливают, и оно, знаете, тяжело же сока, и чуть-чуть капает, да? Либо в конце, либо в начале, а потом они постоянно берут салфетки, они налили нам, дают, а потом постоянно убирают. И вроде бы все аккуратно делают. Но в чем там проблема? Скажи, что ты мне сказала?
Это отношение. Проблема просто в отношении ко всему. Просто какая-то небрежность, безразличие абсолютно ко всему. Во-первых, он проливает сок. Это раз. Этот сок ты не покупала. Даже если это у них дома, все равно проливает сок. Во-вторых, иногда убирает салфетка, иногда не убирает салфетка. Если для себя, то не убирает. Если для меня, допустим, у меня пролили, сори, промокнули и все. Это просто уже отношения. Они привыкли уже ни на что не обращать внимания. Им это не мешает. И мы просто увидели это, причем это везде. Это уже, знаете, вошло в какую-то привычку. Они не видят этого.
Вот что отпускает страну. И если Америка на таком уровне, почему она есть? Потому что честность – это кристальная честность. Это искренность кристальная. Благодаря этому система и работает. Всякий раз, когда вы видите, что механизм работает сложно, это как математическая точность есть в чем-нибудь. Математика, техника, компьютер. Это только потому, что точность там есть. Математику нельзя обмануть. Нельзя говорить 2 плюс 2 – это 5. Нельзя говорить, то есть точно, потому что все искренно, все, это только из-за искренности все система работает. Общество развито. Почему? Только благодаря искренности, высокой уровню искренности. Но там, где лукавство какое-то есть, что-то брешь будет, постоянно брешь. Брешь будет постоянно.
То есть вот как порядок требует системы, так и беспорядок, это тоже признак уже системы. Систематическое вот такое вот отношение приводит сначала маленький беспорядок в твоем доме, в семье, потом этот беспорядок переходит на работу, а потом этот беспорядок переходит на общенациональный уровень.
Поэтому одна страна меньше развита, чем другая. Поэтому я им это говорил, а он мне говорит, а пастор, как это понимать? Человек... налил, это самое, исправил. Я говорю, как это налил, исправил? Допустим, в этом случае налил, исправил. Но мы уже были. Я даже это не обращал внимания на это. Но пастор Крис это заметил. Мы иностранцы. Нас принимают на высоком уровне. Нас принимают как гости иностранцы. Мы шесть, их для них. Мы для них как гости, высокие гости, или как называется. То есть, почетные гости, да. И вместо почета... чтобы они получили. Вы знаете, когда к нам приезжают люди, мы хотим показать самое лучшее. И вместо самое лучшее, мы постоянно замечаем это, что они наливали. Мы видим позор их служения. Мы видим неизбрежность их служения. Мы видим самое плохое. Если бы на нее уже жаловались, другие, которые это видели постоянно, и если бы уже заметили, что это ее постоянная проблема, и уже либо замечали бы делали ей, и она уже научилась ливать, без не наливать на землю, да, наливать правильно. Или же уже бы заметили эту проблему, и ее же бы убрали, чтобы не она, ее представили к иностранцу. Не позорилась бы вся их церковь таким образом.
Да.
И я говорю, поэтому, когда этот человек разбивает это самое, один раз никто не сказал, а потом пойдет, разбьет, но разбьет что-то, которое вообще неисправимо. То есть...
А? Забыл принести завтра чашку.
Да, или забыл принесет, или вообще, или, ну, с какой-то небрежностью есть. Значит, надо это исправить. Поэтому есть право, ну, преимущество и выигрыши есть в праведности. Праведность и честность всегда лучше делать. Он говорит, пастор, я буду аргументировать вас, как советский человек. Сергей говорит, я советский человек. У нас, да, он говорит, у нас в Союзе, наоборот, это считается позор, если ты жалуешься на кого-то. Еще и любовься ему. Он говорит, что это, наоборот, тебя хотят убить за это. А я говорю, он улыбается тебе, чтобы тебе дать, наоборот, понять, что я против тебя ничего не имею. Мы все еще друзья, просто я сказал начальнику, чтобы он просто знал, что это есть, как факт. Правду просто сказать, что это было. А против тебя я не имею, поэтому я продолжаю улыбаться. Он твой друг, по сути дела. Но мы так читаем, как это предательство. Да?
У немцев так. Мой друг еще не получил права в Германии. И подвозит, едет на машине. Сосед говорит, подвези меня, немец. Тот сел на него, говорит, о, Иван, ты получил права, я рад за тебя. Говорит, не получил. Говорит, как? Остановись возле этого самого. Он остановил полицию, говорит, Йоган ездит без прав. Без прав. Но послушайте, что дальше. Он возвращается, садится в машину, это ждет, и еду дальше.
Это не анекдот.
Иван, пастор вот это.
Иван, который это самое. Я его знаю. Серьезно, с ним было. Действительно, так и у нас должно быть. У Бога высокий стандарт. А мы в нашем...
Потенциальный убийца, без прав.
О. Он говорит, почему тот звонил милицию? Потому что это потенциальный убийца. И он твой друг, что он сказал милиции. Потому что ты бы убил человека, а потом тебе сказал, чего мне не сказали никто. И Бог называет грехом, а не то, что небрежность. И небрежность тоже грех. Поэтому я написал эту книгу «Грех без ответственности». Это такие мелкие вещи, которые... И мы думаем, что если я не делаю наркотики, если я не делаю то ничего. Нет, эти вещи, они важны. Вот, допустим, второй. Вот это то, что мы с Сергеем говорили. И он говорит, Араша, теперь объясните мне, почему я же помог ей. Если она останется в Америке, это потом будет то. Я же для себя ничего не имею, мне все равно. Я же не для себя. Он думает, что если не для себя, значит, я оправдан. Я бескорыстный, да, поэтому я могу делать. То есть, а я говорю, слушай, американцы, что они сделали? Они сказали, что мы тебе хотим помочь, но мы тебе дадим письмо. Что мы тебя не знаем 2 года, но мы знаем тебя только 2 месяца. И ей дали такое письмо. И потом спросили, а тебе же дали письмо? Он говорит, что мне делать с этой... Она назвала ее какой-то... Шаг, это издевательство. Мне написали письмо 2 месяца. Значит, она обижена на этого пастора. То есть, потому что праведность, это верующий человек. Праведность, стандарт вообще нет. И вот это... Я говорил ему, Сергей, что ты знаешь, как называется то, что ты сделал? Что ты дал такое письмо? Это называется коррупция. Когда я это слово использовал, что это коррупция. Это коррупция. Видите, молимся, о, Господь, убери коррупцию из Украины, из нашей страны, убери против коррупции. Что ты сам, мы сами способствуем коррупции. Он говорит, как это коррупция? Он говорит, пастор, я с этим не могу согласиться. Я говорю, как это называется? Ты знаком с человеком 2 месяца, а ты говоришь, что ты дай письмо документально. Ты поставь твой печать, что 2 месяца, чтобы эта женщина получила то, что не заслуживает. Это коррупция настоящая. А он думает, что коррупция, он с женой, а начал говорить, коррупция это когда ты убираешь, ну, обманываешь государство, получаешь деньги государственные и так далее. Вот, и он говорит, что пастор, наоборот, в советском менталитете, моем советском менталитете, это наоборот, я делал добро. И наоборот, я помогаю людям. Наоборот, я лучший пастор. Во! А это стандарты праведности. И слава Божьей, и я говорю ему, слушай, я тебе скажу, я подогадываю, что даже в наше служение в Киеве и на Украине, я никто не делает такие учения, как я даю, не только на Украине, вообще в мире никто не дает. Все эти лидерские учения, пасторские учения, школы, которые я даю наши материалы, нам, материалы больше, чем мы можем, чтобы построить 10-тысячную церковь 10 раз. Каждому из нас. Но чего не срабатывает? Я всегда думаю, он не открыл глаза этой церкви вообще. Он, потому что он не скрывал, он не делал, он не лукавил. Он не, со мной говорил, как бы спорил, как бы. Он свою правоту доказывал, и мы выясняли это. И я не мог думать, то, что он говорит. Ты знаешь, когда он мне это говорит, я не мог думать, что он так думает. Он говорит, не только я так думал, все мы так думали. Я спросил его жены, говорю, что, ну да, в принципе. И говорит, слушай, я даже не думал, неужели в Киеве тоже так думал? Он говорит, да, конечно, все так, мы же оттуда. И я думал, слушай, действительно, может быть, есть такие мелкие вещи, а я проповедую о высоких вещах, о больших, масштабных вещах. Может быть, такие мелкие вещи, которые я не задумываюсь о них. Что кто-то так может запускать. Он говорит, это ну, менталитет народа полностью. Это способ жизни.
Это способ жизни.
Культура, да.
Это внутренняя культура. Это значит то, что мы приобрели при этом...
Из того, из той жизни.
Из той жизни, при той системе. Это система, которая формировала людей. И менталитет, мышление, культуру и наши отношения.
И что это не считается лжом или обманом?
Это уже стало мировоззрением. А что такое мировоззрение? Как правильная черта положения, как правильная черта жизни.
Мы... Да, и он даже уже спорит, что это так и есть. И он мне так помог. Вот после этого Майами приезжал, мои глаза так открылись. Я понял, мне как пастор надо начинать какие-то мелкие, элементарные. То, что я считаю элементарным, надо говорить о такие мелочи, которые я даже не думал, что верующие могли вообще жить в этом. И кто там не раньше это говорит до отъезда, что люди приходят в церковь, каются, изменены, большие грехи избавлены, но что по сути дела их жизнь дома часто не меняются. Что еще могут спорить с женами дома, да? Или с детьми, ругаться, или что-то такое. И что люди жизнь не меняется, что бывает такое. Кто там мне сказал, может быть, кто-то этот человек здесь, кто-то... Это мне, да, ну, мне просто это, человек это мне просто говорит серьезно. И я думал, слушай, он мне открыл глаза. То есть наша система вся построена так, что все так живут. И думаю, что так правильно все. И если мы тоже в церкви так живем, какие бы откровения я не считал, какие бы откровения мы с вами не получили, какие бы помазания не будет действовать, потому что Бог поругаем же не бывает. Вы понимаете меня, да? Бог не срабатывает. И я думаю, это, вы знаете, я же вам задавал этот вопрос миллион раз, что не смущает это. Как это так? Я 19 лет, я приехал в эту страну, да? Полгода верующий. Сюда в Украину. Я начал церковь сам, один. Пастор Наташа, один из первых, который пришел. 7 человек. И мы могли за год 1000 человек построить церковь. 2 года, 2000, 10 лет, 20 тысяч. И я говорю, а почему не получается? Мы начинаем эти церкви все, после 300 церквей мы начали. И они какие-то, как шарапахи ходят. Ну, рост, то есть не получается. Я говорю, я дал им больше знаний, чем я тогда знал. Больше откровений. Я то, что я сейчас знаю, я им даю, а все равно не получается. И Бог мне просто как открыл мои глаза. Что, а вот такие вещи, ты же не знаешь. Как каждый человек живет свою жизнь. Вот это никакой... Ты же не можешь делать для него это все. Пока это должно пройти все чисто, полностью внутри, и чтобы через это потом Бог...
А люди... в голову приходит благословение Иосифа. Это был младший брат, и он отцу говорил о старших братьях, и у него был высокий стандарт праведности. И потом в конце ему пошили цветные одежды, он стал президентом страны. В тюрьме, где бы он ни был, у него был высокий стандарт праведности, он был самотребователен к себе. Почему, допустим, я медленно расту? Почему я медленно расту, я знаю. Я говорила, что я пастор словила это, что Леся, у тебя, пастор Сандел мне сказал когда-то, у тебя же большой, великий потенциал внутри. Но я же знаю, какая я дома. Я очень много смотрю телевизор. Я очень мало ищу Бога, так как я хочу открыться. Я очень мало требую от себя. Я мало пощусь. Я очищаю свое сердце, как кто-то 40 дней постится. И в мелких вещах я допускаю гнев, иногда раздражение. Это я потом меня Дух Святой обличает, но вы благословите
Иосиф. А я не могу в это поверить, допустим.
Пастор, дело в том...
Как это так, когда спускает гнев, когда... Вот я просто мне в голову не входит, допустим. Да молодец, что это говорит, потому что я бы не знал, если ты бы не сказала. Молодец, искренно. Это
а люди, да? Они думают о том, что это такие мелочи, на которые даже не стоит обращать внимание.
Серьезно?
Вот, в том, вот суть же в этом, что думают, что это такая ерунда, еще вот на это обращать внимание. А из этих мелочей формируется и твой характер, и твоя судьба, и твое будущее, и это то, что препятствует твоему призванию.
Я позволю себе высказать одну мысль. На определенном уже этапе развития церкви Бог почему-то изменил название церкви. Посольство. Да? Посольство. Почему посольство? Одна из черт посла – это безупречность. И Бог мне это показал, что каждый из нас должен посмотреть на свою жизнь во всех сферах, во всех направлениях и посмотреть, где мы не безупречны. И еще, когда в моем сердце есть образование, руководитель этого центра восстановления, и Бог мне показал, что нам нужно очень сохранить все то, что открыто пастором Сандеем через других служителей, упорядочить. Для чего? Для того, чтобы изменить всю систему образования. Украина была построена в период Совдепии на принципах, один из принципов педагогики там идет, это принцип прочности. И нам очень прочно и просто и доступно внесли гуманизм. А гуманизм это есть человеколюбие. И естественно вытекает и человекоугодничество, и все что угодно. Понимаете? И Бог обратил мое внимание также, что всю систему образования христианских принципов нужно начинать с того, что говорить, что учитель наш Иисус, и мы учимся у учителя, да, у истинного учителя, который является показательным. И если человек не несет эту черту, не надо перенимать у него это. Если тебе открыта эта безупречность в поведении, в семье, во взгляде на другого человека, нужно это сохранить, чтобы пришла эта надстройка внутренняя. И Тимофеевна правильно сказала, это внутренняя культура. Сколько бы мы ни учили этику, нам нужно понять, что мы дети царя, правда? И мы должны соответствовать своему отцу. И мало-помалу, познавая слово, приобретать этот внутренний фундамент для того, чтобы явить его всецело, и духом, и душой, и телом. Мы должны стать целостны. Мы должны принять, что мы уже другие. Принципы успеха нам, пастор, не помогут, пока мы не изменим наше мышление. Педагогика, я говорю, Господи, почему? Слушайте, мы по 10 лет учили иностранный язык, мы его не знаем. Я начала спрашивать Бог, почему? Потому что изначально было построено так, чтобы мы его не знали, чтобы мы не чувствовали себя, как рыба в воде. Я просто призываю каждого стать в том уделе, в котором Бог его призвал, для того, чтобы дать качество. Бог мне сказал, ты ничем не удивишь. Я говорю, а что мне нужно делать? Сохранить качественно, качественные характеристики Бога. Тогда пойдет и рост.
Знаете, с чем я себе, и особенно, когда я в начале роста в Боге и до сих пор, то, что меня лично помогает, именно быть довольным самим собой, то есть ощущаться и победить себя так, чтобы я мог быть доволен. Это все нагорные проповеди, потому что это невозможные вещи. И я себе мираю себя на них. Мираю себя на них. Могу ли я так? Могу ли я так? И я считаю его, пока я здесь сломаюсь. И говорю, да, я все. И 1 Коринфянам 13 глава. Вот я вижу эти два места. Да, это просто я постоянно сокрушаюсь. То есть ломаю, просто убиваюсь, смерть. Чтобы это проходить. Я... И это то, что мне дало победу в личной жизни, именно в области праведности, именно внутренней праведности. Я вообще обнаружил одно дело. Бог больше заинтересован во внутренней праведности. Он говорит, что оскверняй человека, не то, что человек делает. Мы думаем, что когда человек пьет и курит, это больше всего, это то, что больше всего его оскверняет. Он же пьет, он же курит, он же наркоман. Нет. Бог говорит, что оскверняет человека именно то, что из него выходит. Гнев, раздражение. Вот эти мелкие вещи, они хуже, чем явные грехи, оказывается. Апостол Павел говорит.
Before Adam fell,
до того, как Адам упал,
he had a relationship with God.
У него было отношение с Богом.
That was connected to character.
Которое основано на характере.
When Adam fell,
но когда Адам упал,
God asked him one question.
Бог просил у него один вопрос, задал ему один вопрос.
Where are you?
Бог задал вопрос, где ты?
That was not a question about his externals. His external environment.
Бог не задал ему вопрос о том, о его окружающей, о том, что его окружает.
That was a question about inside.
Это вопрос о внутреннем содержании. Где ты?
What happened to the inside of you?
Бог ему говорит этим, что случилось внутри тебя? Что случилось?
One of the things that we have done.
Один из вещей, что мы сделали. Допустили.
And it has proven to be very, very, very damaging.
И который оказался таким повреждающим.
We have taught people how to preach good, how to teach good.
Мы научили людей проповедовать хорошо, учить хорошо.
We taught people how to grow churches.
Мы научили людей строить церковь, поднимать церковь.
But we never taught them how to love their wives.
Но мы не научили людей любить своих жен.
We never taught them a wife how to love a husband.
Мы не научили жены любить своих мужей.
We never told them about character.
Мы их не говорили о важности характера.
Why did the Holy Spirit come to live inside of us?
А для чего же Дух Святой пришел жить внутри нас?
Because inside of us, without God, there is no good thing.
Потому что внутри нас без Бога ничего хорошего нету.
So He searches all the inner parts of our being to get rid of all these character flaws and personality defects that we have.
И одно из важных работ Духа Святого в том, что Он исследует наши внутренности, чтобы избавить нас от всего ненужного.
So we bring all these personality flaws and character defects to ministry.
Но когда мы позволяем Ему работать над нами внутри, тогда и в служении мы приносим все эти плохие качества, все эти плохие стороны нас.
And we have been under the impression, if God is using us and we are doing wonderful things, we must be all right with God.
И нам все время показалось, что если нас Бог использует, и у нас все хорошо получается, значит Богу, Богу, то есть, значит мы угодно Богу, да? То есть, с нами все в порядке.
But when we fall and we falter, it's because our character was not developed as it should have been.
Но мы должны понимать, что всякое падение говорится о том, что наш характер не был шлифован в той мере, которая необходима была.
God takes our lives and put them on a scale.
Бог берет наши жизни и ставит на баланс.
And you and I know the Bible says God hates
на весы.
Unbalanced scales.
А Бог говорит, неправедные весы это мерзость перед Богом.
So on one side of the scale is our ministries, our gifts.
На одной стороне весы у нас свой служение, дары.
And on the other side of the scale is our personalities.
А с другой стороны характер, наша личность, кто мы.
And what always shows, what's always a negative is that our character always weighs down because we did not develop and our character was not developed and it always gave the bad impression that it must be okay if God uses us, how we act is not important.
Well, и на самом деле то, что получается, когда мы смотрим на эти вещи, наш характер, наше служение, все, что мы делаем, она как бы перебешивает характер.
So when God,
но люди больше видят то, что мы делаем, чем наш характер. И мы как бы довольствуемся тем, что у нас все перед людьми, у нас все хорошо.
So when God asked Adam, where are you?
И Бог спрашивал Адама, где ты?
God knows everything.
Бог все знает.
But he was seeking to get Adam to examine his life and to be responsible for the things that he had done.
То есть Бог знает все и спрашивал Адама, где ты. Получается, что он искал, как бы, ну, ответ, что он потерялся или что. Он хотел, чтобы Адам внутри себя исследовал и признался в том, что неправильно.
And if you look at the story,
если вы смотрите на
because
эту историю,
Adam did not have character,
из-за того, что Адама не было характера,
Adam was not responsible.
То есть он оказался без ответственный.
He blamed two persons.
Из-за безответственности он стал вину накладывать на двух человек.
He blamed God.
Он обвинял Бога.
And he blamed the woman.
И обвинял женщину.
He never took the responsibility for himself.
Он не взял на себя ответственность.
And that's where we are today.
И вот именно там мы оказались сегодня.
And that's why we're seeing so many ministers falling.
Вот почему мы видим, что люди падают, служители падают.
Because we do not carry them through a training session, a lot of training on their character, making sure their home life is right.
Из-за того, что мы не провели их через тренинг, через научение, через тренировки в характере.
Paul told Timothy,
Павел сказал Тимофею,
Timothy, do not lay hands on any man.
Он говорит Тимофею, не поспеши возложить руки ни на кого.
Paul was not referring to laying hands on people for healing them.
Он не говорил о том, чтобы возлагать руки за исцеление.
Paul says, if a man's house is not in order,
Он говорит, если у человека в доме не устройство, не порядок,
if his character not in place,
если его характер не на месте, не на должном,
don't appoint him over anything.
Дальше не поставь его ни над чем.
Can you imagine if we really did that?
И вы представьте, если мы действительно слушались
этой
инструкции, если мы смотрели за характер,
what difference would we have in the body of Christ?
Я думаю, в теле Христова многие вещи бы получились по-другому.
Amen.
Amen.
Да.
Ну что скажешь? Я просто думаю, что это период для самой церкви. Это то, что Бог фокусировал нас, людей после этого периода коммунистического режима. Он фокусировал нас на Христе. Потому что, по сути, мы атеисты. Но сегодня то, что приходит время, на самом деле, Бог фокусирует церковь свою как раз на том, что мы должны являть Христа. Потому что мы говорим, яви Христа. А в чем он должен явиться, этот Христос? К характеру. Вот даже последняя проповедь пастыря на помазание. Я знаю, что это реформация на самом деле. Особенно такие. И реформация, знаете, в том, не кто ты во Христе, а в том, каким образом ты должен являть Христа. Что не плюй на землю, не бросай бумагу на землю. Это на самом деле для многих в разуме это революция. Я помню, когда еще в 80-х годах я был в Венгрии, и у них штраф был. Если тебя полицейский увидел, что ты плюешь на землю, у них штраф на наши деньги было 30 рублей. И некоторые выходили из наших, зайдет где-то за угол, и уже на 100 рублей наплевал. То есть это менталитет. Я думаю, что даже в таких мелочах есть необходимость учить церковь, каким образом дорогу переходить. Я сколько возмущался, я даже раз в церкви сказал, говорю, вы знаете, я приглашу гаишника в форме, чтобы он учил, объяснил людям, что пешеходный переход не дьявол придумал. Потому что после помазания, служения помазания, ты выезжаешь, и такое впечатление, вроде люди были в славе Божьей, но выглядит вроде как зазомбированные. Одно желание, выходит и толпа бросается на машину. То есть такое чувство. И слава Богу за этот период времени. Я думаю, это то, что апостол Тов сказал, что образ, форма есть. И нам, как, может, сегодня служителям, христианам, надо открыться для этой формы. Потому что никто не в состоянии будет изменить эту страну. Помаранчевая революция была, и все удивлялись. О, такая любовь! Это, видать, апельсинами накормили. Наколотыми апельсинами накормили. Но на самом деле, это просто благоприятно. То, что я хочу сказать, что мы должны открыты, да, просто должны стать открыты для того, чтобы принять эту форму, этот образ, который есть во Христе. Потому что подчастую Да, такой период. Мы хотели соприкоснуться за Христом. Господь, оставь отпечаток своей славы на нас. И большинство, если бы даже задать этот вопрос, а что ты хочешь, как чтобы эта слава, она светилась? Для многих это сияние над головой. Но это как раз и есть то, что в таких моментах явить Христа.
Да, я вам хочу сказать, что, допустим, вот люди действительно, они считают, что что-то мелочь, а что-то как бы, ну, большое что-то. То есть надо обращать внимание, фокусировать внимание на какие-то великие подвиги, какие-то великие дела. А все начинается с маленьких мелочей. И если мы уже посольство Божие, то мы должны показывать в самом деле, как там у нас на небе, а не брать то, что здесь на земле, для того, чтобы вот эту вот гадость нести туда на небо. То есть мы же приносим небеса, Царство Божие на землю. Это значит, все должно начинаться с нас. Допустим, вот то, о чем мы молились, вообще этот пост, эти события, которые происходят в стране, это все то, что должно формировать наш характер. То есть, вот, допустим, события, которые сегодня в стране происходят, это отражение работы церкви.
Состояние церкви.
Состояние церкви в чем-то, допустим, в политике. Это отражение работы церкви на протяжении 11 лет. Но есть же разного рода работа. И нужно формировать характер во всем. Допустим, вот точно так же, как церковь отражает своего пастора. Как домашняя группа отражает лидера домашней группы. Как дети отражают своих родителей. Точно так же и здесь, во всем, абсолютно. Каждый из нас должен взять ответственность за то, чтобы формировать
Хорошо.
Своего внутреннего
Все.
Человека.
Раз так, давайте тогда примем соглашение такое, примем решение, что мы начнем просто вести борьбу за небесную культуру, за культуру царства. И мы будем, слушайте, мы будем делать замечания друг другу, пускай никто тогда не обижается. Да. Правду и истину друг другу.
Отец любой неправды – сатана. Отец любой неправды – сатана. И это отношение во всем. Вот, допустим, сейчас у нас дежурство по церквям, да, на Майдане. Вот как мы все относимся к этому? Вот, допустим, в среду, когда был на Майдане этот митинг, я заметила о том, что нет наших транспарантов, которые всегда, у нас как часовые, 4 человека выделялись, и мы всегда стояли там с транспарантами. Для чего? Для того, чтобы нас заметили. Пастор, уезжая, попросил, нас должны заметить. Люди должны там стоять как часовые у самой сцены и держать 2 транспаранта. Посольство Божие. Тут митинг, тут такая ситуация, я смотрю, ни одного транспаранта нет. В этой толпе я пролезла туда и увидела, нет наших транспарантов. Вот-вот Ющенко уже приедет, камеры снимает, на телевидение, на весь мир. Посольства Божьего нигде нет. Начали искать, нашли их свернутыми в палатке. Это отношение ко всему, это наше отношение. Который потом будет отражаться во всех наших делах. И в семье, и в служении, и в церкви, и во всем.
Получается, что, может быть, это то, что мы начали на этом помазании, надо его продолжить. Реформация – это не просто из воздуха. Реформация – это в таких характерных, качественных, это самое, качество, характеры. Нет, и то, что, нет, получается, мы просто не искоренили до конца, то, что у нас совпедовское, или как мы говорим? Совдеповское наследие. И покаяние недостаточно глубокое. Покаяние недостаточно глубокое.
Вы знаете, сейчас в стране очень большой дефицит кадров. Это самый большой дефицит. Не экономики, ничего, а людей. Людей, которые могут держать уровень везде. И я хочу вам сказать, в том числе и в политике. И когда я смотрю нашу Верховную Раду, ну вы же все смотрели, да? Вы видите, что там происходит. Там сидит председательствующий, там сидят депутаты, и в это время депутаты ходят, разговаривают группами, поворачиваются, извините, спиной. Вот это наша культура, вот такая вся страна вывернутая. Вы знаете, я помню, когда я еще была такой молодой верующей, я помню, когда... Я радовалась дарам Духа Святого и то, что Бог пришел. Мы все радуемся. Я скажу вам, слишком много благодати на этой церкви, для людей, которые пришли сразу в эту благодать. И они что? Они пришли в эту благодать. Дух Святой действует, помазание действует, дары Духа Святого действуют. И вы знаете, мы привыкаем к этому, а внутри оно глубоко нас не вывернуло наизнанку. Это то место Писания, когда Бог говорит, что я очищу вас как серебро и переплавлю как золото, и только такой народ будет моим народом. И я помню, как однажды Бог ко мне проговорил, пастор. Я на всю жизнь запомнила, как Бог образно мне сказал. Он сказал, знаешь, кого ты мне напоминаешь? Теленка с задранным хвостом. Я говорю, Господь. Он говорит, теленок, что он делает? Он траву щиплет, воду пьет, солнышку радуется, но он не приносит никакого плода. Вот так многие верующие. Мы используем благодать, мы принимаем пищу, на нас светит любовь Отца, но мы не приносим плода. Потому что, он говорит, плод приносит мудрая корова. Послушайте, мудрая корова, она пищу принимает, потом в моем покое и мире ложится, пережевывает и не всякую пищу употребляет, и потом приносит мне плод. То есть что? Молоко, творог, йогурт. И даже когда женщина не может выкормить ребенка, она несет жизнь. Так вот, вы принимаете дары Духа Святого, вы принимаете Божью благодать, но она вас не изменит, но изменяет нас, послушайте, вот характер изменяется только под влиянием Слова Божьего и Духа Святого, и должны прийти плоды Духа. Вот что должно прийти. Плод Духа. Пастор сказал о Коринфянам 13 глава, о том, что любовь нас изменяет Бога, и вот Бог ставит стандарты. Но есть еще плоды Духа. Так вот, я хочу вам сказать, что Бог больше ценит плоды Духа, потому что это есть труд нашего сердца. Понимаете? Должен быть труд нашего сердца. Мы должны согласиться отдать себя на жертвенник. Мы должны согласиться признать то, что есть... Вы знаете, еще есть Псалом 18, где написано «От тайных моих очисти меня, Боже, и обличи меня». Вы понимаете, там есть в этом псалме, что надо нам, чтобы Бог очистил нас. И там очень серьезно Бог об этом говорит. Поэтому я думаю, что вот эта благодать незаслуженная, поэтому мы и пренебрегаем ею, потому что мы легко приходим в то, что нам Бог дает, и оно не состоит нам труда. А то, что приходит легко, оно не ценится. И в итоге мы не оцениваем наше спасение. Вот в чем проблема. Я думаю, что вот это важно. Пожалуйста.
Я думаю, что Бог нам доверяет служение для того, чтобы мы исправили свой характер. Я об этом проповедую, и я убедился в этом, ну, в своей жизни, что Бог доверяет служение, доверяет людей, потому что я встречаюсь с людьми, я вижу свои недостатки, я вижу, что они через мои недостатки не приходят к Богу. И я тогда знаю, что мне надо менять что-то в себе. И еще я хотел сказать, я думаю, что честность и порядочность, она воспитывается с детства. Я живу в Германии, да, я увидел такую вещь, что там полицейские... Они не как стражи наказывающие, они стражи обучающие. У них в каждой школе, прямо с самого маленького возраста, как вот пастор сейчас говорил, да, что там полицейский приходит в школу и берет целый класс и обучает их переходить переход. В каждой школе, это у них как закон в Германии работает. И знаете, что я заметил? Оказывается, у немцев это в генетике. Они, в принципе, не могут вот... Они, в принципе, я это сейчас подтвержу, правда. Моя жена, она же ведь, она немка, 200 лет назад переехала в Россию при Екатерине. Она до сих пор, она не может переходить дорогу, нету где пешехода. Ее же тогда-то не было пешеходов, пешеходных переходов. Это значит, немцы обучали тогда таким же основам поведения, как и сейчас обучают. Это в этом народе есть. Это воспитывается с детства. Правда. И моя жена, она патологически не может переходить дорогу где не положено. И она не может делать то, что она знает, что это не положено. Она не может это делать. Аллилуйя. Да. И я хотел задать такой вопрос. У меня есть такой вопрос. Вот апостол Тов сейчас говорил, что если ты что-то делаешь, если ты сказал, что я, ну, есть такие случаи в жизни, на которые я не знаю ответ. Допустим, человек мне дает письмо и говорит, передай его там в Германии. Я говорю, слушай, я не знаю, где этот человек живет, я не знаю, смогу ли я ему передать это письмо, как мне в этой ситуации поступать. Допустим, одна сестра мне дала письмо и говорит, передай Владимиру Кличко. Я говорю, я не знаю, я найду, смогу его найти, не смогу его. Она говорит, ну пожалуйста, ну возьми это письмо, ну найди возможность. Я говорю, если у меня появится такая возможность, я передам. Но у меня нету такой возможности, я его не знаю, где даже найти. И когда я приехал туда, и выяснилось, что он уже давно ну, не живет в Германии, он живет вообще в Америке. И я чувствую себя виноватым, я же взял это письмо. Да? Но с другой стороны, я ей не обещал. Что мне надо было сказать? Нет, я не возьму это письмо. Или все-таки попытаться и все это сделать. Я попытался, я разузнал, я нашел его знакомых, но его там нету уже. Как мне поступить было в этом случае? Сказать да или сказать нет?
Очень просто. Это тоже наша доброта. Мы называем доброта в кавычках. Мы называем это добротой, что я же взял, хочу помочь, чтобы сестра не плохо не думала о нас, что мы не хотели помочь. Ведь ты же знал заранее, что ты не смог выполнить это поручение. Надо было так сказать, то есть нам надо научиться быть, выйти от этой душевности, которая угождает, человека угодие. И это то, что Иисус говорил, что вы, которые принимаете славу друг от друга, вы принимаете славу человеческую. Он говорит, я не ищу славу человеческую. Я не принимал славу человеческую. Есть другой, кто ищет славу, я ищу. Вот это человеку угодие, оно иногда тоже нас уничтожает.
Вы знаете, сегодняшний вот этот аспект нашего разговора очень близко коснулся моего сердца. Когда пастор рассказал о примере, когда в Америке разбили чашку, и американец сообщил начальнику, а ведь человек на утро принес чашку и человек принес чашку утром, и в общем-то проблемы никакой нет. Мне сразу мысль, ну и что, что сейчас пастор может сказать? Как это можно оправдать? Ведь так просто. Утром принес чашку и все. И вы знаете, я сейчас обратила внимание, хочу просто обратить ваше внимание, почему с нами это происходит? Потому что мы по инерции еще где-то что-то внутри у нас есть чуть-чуть советского. У нас раньше как было? Показатели на работе одни, отчеты должны были быть другими. На партийных собраниях показатели на производстве, в колхозах были одни, но в отчете должны были быть другими. Нам нужно было быть успешными в отчетах, не обязательно в жизни. И когда у нас были собрания партийные, комсомольские, нас не учили, какими нужно быть, нас учили, как нам нужно себя вести. Когда к нам приезжали гости из-за границы, у нас были гостиницы специальные для иностранцев. У нас были гостиницы, куда можно было поселить иностранцев, куда можно было поселить только наших людей. Если кто-то приезжал в гости из иностранцев и давал заявление или, скажем, пригласить кого-то из родственников, которые живут за границей, нужно было получить разрешение. Для этого смотрели, как же у него в квартире, если плохо, запрещали приглашать или даже помогали сделать ремонт, чтобы можно было иностранцу показать, как же здесь у нас. И поэтому я просто... Да.
Не то, что показуха. Показуха – это тоже это самое покрытие. Это обман, это ложь, и это государственное лицемерие.
И теперь получается, что когда человек разбил чашку, здесь я хочу, чтобы вы просто увидели этот аспект, что это проявляется не свобода. Он вот такой есть, но ему нужно быть другим. Он есть такой, просто человек, разбивший чашку, но ему нужно быть таким, который не бьет чашек. Поэтому, когда вам хочется быть другим, а вы есть другой, вам хочется это скрыть, я хочу, чтобы вы просто увидели, что это не свобода. Человек сел за руль, он понимает, что он ведет машину неправильно. Но если он возмущен тем, что кто-то позвонил и сообщил об этом, то есть ему хочется выглядеть как человеком, имеющим на это право. То есть когда нам хочется быть другими, нужно увидеть, что это наша несвобода. Когда мы огорчаемся от того, что нас обличили, как бы не нужно было обличение, то нужно увидеть, что я не свободна, я не хотела этого обличения.
Молодец.
Знаете, возлюбленные, нам нужно посмотреть, в 2001 году пастор Санде давал очень хорошую проповедь. Очень хорошую проповедь. Заметьте за свои мелочи, научитесь замечать мелочи. Вспомните? Да, очень хорошая проповедь. И смотрите, даже когда мы хлеб кушаем, эти крохи, они падают на стол. Да, надо посмотреть, куда эти крохи мы деваем, вытираем, выбрасываем или что. Потому что Новый Завет учит нас. Новый Завет учит, и псы подбирают крохи. Но я вышла... Когда я открыла реабилитационный центр в городе Тишин, мы открыли такой, значит, Иакова 15, и мне очень понравилось, и 16, и мне очень понравилось такое выражение: «Друг тот, кто замечает твои ошибки и говорит их об этом». И мы вот на Иакове так делаем. Мы говорим то, что у нас делается плохо, проблему. А все другие, они ищут причину, помогают выйти с этого. Вот. И второе, когда апостол Тов молился, помните, я пророчество читала, помните, что Бог говорит: «Я открыл небо, и посты уже готовы, и уже есть, нужно только войти». И когда апостол Тов молился, я увидела, что здесь в зале, и вообще, ну, кто, у кого есть побуждение, кто чувствует себя в работе, в парламенте, в депутатами, министрами, просто чтобы апостолы наши помолились и высвободили, потому что в духовном мире эти кресла, они сейчас пустые. Нам нужно занять эти места. Вот, спасибо.
Мне пришло такое в голову, что вообще на протяжении всего этого поста, что все проблемы, послушайте, все проблемы в жизни человека, особенно верующего, падение, все, это от недостатка коммуникации, общения с Богом, друг с другом, и вникать в себя и в учение. Все проблемы от недостатка. Написано в притчах, что перед любым падением, любому падению предшествует гордость. А гордость – это надмение. Я уже достигший, я и так проеду на чем-то. Например, я говорю о себе, я не говорю сейчас о ком-то. Все проблемы в моей жизни были из-за того, что почему, по какой-то причине я меньше начала общаться с Богом, по какой-то причине я меньше начала обращаться к своему пастору за советом, общаться с моими старшими братьями, по какой-то причине. Обиделась на кого-то, еще что-нибудь. А если корень, и по какой-то причине я меньше начала заглядывать в себя. Это опять же классическое 10 шагов пастора Наташи Анатольевны Потапаевой. 10 шагов, мы об этом проходим. Там 4-й шаг, это шаг Иакова 5.16, круг искренности. Почему пастор всегда апостол Наташа? Это правая рука пастора Сандея, это дух церкви. И она учит в этой программе, что 4-й шаг от искренности, каждая домашняя группа, каждое общение должно заканчиваться чаепитием, кругом искренности. Просто не обязательно каяться в каких-то грехах. Будь искрен и выноси все, что у тебя. Мудрый человек, он выносит все это. Выносит, если он не может избавиться наедине в тайной комнате с Богом. Поэтому вот я об этом. Сейчас Галя подобное что-то добавит.
И вы знаете, я заметила такое, что у нас в церквях, ну я не знаю, как... в других церквях, но в центральной нету дружбы. И я вот так сталкиваюсь на посте, и я вижу, что у служителей нету, у них проблемы, и они ходят с этой проблемой, и им нету человека, чтобы они излили эту проблему. Они не могут освободиться от этого. И эта проблема, она их мучает. Я вижу, да, они хорошие служители, но они, вот кажется, ну, вот образ, он нормально служит, такой служитель, но внутри у него боль. А это от того, что у него нет друга, к которому он мог бы прийти и сказать, что мне так тяжело. А из-за того, что... Почему? Потому что, ну, чтобы быть другом, это есть такое даже местописание, нужно быть самому дружелюбным.
Капельку просто. Я забыла сказать, признаться, потому что это была моя, допустим, нечистота, как меня сейчас Дух Святой обличил. У меня есть, допустим, очень много авторитетов в церкви, в моих глазах. Они авторитетные люди для меня. И если этот человек мне говорит о ком-то, пускай невзначай, между словом, он такой никакой, он что-то там в нем не то. А я уважаю этого человека. И я уважаю авторитета этого, который мне сказал о ком-то. Невзначай, даже неосознанно. И я словила себя на той мысли...
Это все лукавство. И это все будет нам мешать в служении. На самом деле, это же проблема серьезная. И все мы сталкиваемся с этим. И я сталкивался с этим. Но вы знаете, надо себе победить постоянно. Вы знаете, и ситуации, которые мы были с этим депутатами и так далее. Вы думаете, что это легко? Это надо убить себя сначала. Надо пройти через, перешагнуть много вещей. Особенно, когда ты уважаешь людей и говорить им исправление и замечание. Это такое борьба. Но нам надо это делать. Нам надо убить себя лучше. Да. Нам надо перешагнуть. Потому что они будут мешать течению славы Божьей через нас.
Вы наш герой, пастор, и мы учимся от вас этому. И я замечала, что я даже не знаю того человека вблизи, о ком негативно высказался человек, которого я уважаю, но у меня складывается неадекватное отношение к нему. Я же с ним никогда не сталкивалась. А я уже, у меня уже определенное к нему отношение. Но это же неправильно, это лукавство. И я в этом посту, я приобрела...
Тоже проблема.
Мне Бог просто подарил, как минимум, троих друзей. Притчи говорят, если ты хочешь иметь друзей, будь сам дружелюбен. Если с тобой не хочет никто дружить, сам предлагай дружбу. И я не хотела дружить с теми людьми, которыми, ну, мой авторитет от них как-то отозвался, ну, как-то так... И я поняла, все, я должна сокрушить это. Я должна открыть этого человека для себя. Просто общаться с ним. И мы сейчас живем с потрясающим пастором в комнате, который просто... Мы до 6 часов утра не могли наговориться с ней. А я знаю, что многие люди ее, ну, как-то... Постойте, там где-то сзади. Бомба в ней просто там. Я не могла наговориться. И таких вещах, гранях, которые я не слышала до этого. Поэтому... В каждом из нас. Мы не знаем, с кем мы сидим на одной скамье. Мы не знаем, кто там прославляет так, что нам не нравятся эти позы. Мы не знаем, что говорит кто-то, может быть, несуразное, не может двух слов связать. Может, он завтра президент. Вот этот парень из Лысинки, у него план. Через 12 лет он хочет быть президентом. С этой страны. Потому что через 3 года у него план стать мэром своего города. И он идет. Мы не знаем, с кем мы сидим. Они все люди, за которых Бог пролил свою кровь. И он их возлюбил и сказал, ты многоценен в моих глазах. Кто я человек, который ставлю ниже его оценку человека, за которого Бог пролил свою кровь и поселился в нем. И допустим, что меня спасало от гордости все эти 9 лет. Что меня спасало лично? От гордости, потому что где-то брежут, где-то похвалят. Допустим, мой секрет, если вам это интересно. Любой человек в любое время дня и суток, который обратится ко мне за помощью, я должна дать ему ответ. Я не отключаю свой телефон. Когда я сильно устала и хочу домой к мужу молодому, а ко мне подходит бабушка, которая еле связывает слова и просит помолиться за меня. Я стараюсь поступать как апостол и мой пастор Наташа. Я помолюсь за нее или за кого-то. Я окружаю себя людьми, я окружаю себя своими учениками, их трогаю, их щипаю, их дурачусь с ними, не стесняюсь выглядеть глупо иногда перед ними, спускаюсь на их уровень, я становлюсь естественной, и меня не понимают многие. Но Бог меня понимает. И я просто, я так ломаю свою гордость. Ну, еще один секрет, 40 дней постов. Это может быть, я выйду на этот уровень. Слава Богу.
Аллилуйя. Знаете, я бы сказала так, слава Богу за нашего пастора Леси, что мой внутренний характер – это мое внутреннее помазание, которое держит это внешнее помазание. Потому что мы можем ходить, носить такую славу Божью на себе и быстро растерять, если мы не приобретем вот этот характер Иисуса. И однажды мы молились за единство церквей, и я вижу видение. Я вижу крест, но он сделан, знаете…
Слушайте, ребята, пастор… Нам надо делать лидерское, общее лидерское понедельник. Следующее. Надо к этому вернуться и надо это принести в церковь.
И вот мы молились за единство, и я увидела видение, крест. Но крест, он был сделан из двух кусочков картона, скрепленный такой проволочкой еле-еле. То есть, и Бог показывает, что мы себе сделали искусственный свой крест, на котором... Мы не можем умереть как должно, потому что у Иисуса есть Его крест. Он сказал нам, возьми свой крест, иди за мной. И Бог показал, что мы в церквях в нашем городе не учим людей просто. В Пятидесятнической мы общаемся, да, с людьми, с другими. Не учим людей умереть на том кресте, который предназначен нам Иисусом Христом. И вот я тоже, я 8 лет в церкви, и я смотрю, ну как бы я более успешная в церкви. Вот некоторые пастора были у нас, знают. И почему? Потому что я день и ночь, я стояла пред Богом и стою. Боже, покажи, что я не так сделала. Знаете, однажды мы были на даче, и мой муж, он брал эту землю, которую мы, ну, из корешков убирали. И он говорит, нет, смотри, вот тут еще меленькие корешки, их надо вообще все убрать, потому что они вырастут потом опять. Нам нужно выкорчить, исследовать это свое сердце и научить просто передать другим. Аллилуйя!
Аминь. Я хочу говорить о... Я хочу говорить о три пункта, три вещи, которые именно особенно в нашей церкви, которые нам надо именно рассмотреть. Первая вещь – это именно то, что мы называем, то, что другие называют благословение. Когда много раз люди пришли в церковь, они просто говорят свидетельство о благословении, и они принимали это как благословение. Примерно, человек, который вошел в трамвай, и не купил билет, и говорит, что меня, кондуктор, меня не видели. И приходит Бог, мне благословил транспорт. Я не уверен, что это благословение. Потому что я сам знаю, что Бог сам, когда я покупал, и даже говорит, нет, но я сам, вот это сам. Допустим, в Одессе у нас нет вот это сам. Мы не компенсируем в Одессе. Но мы просто, как это... Да-да, сам рвем. Я не уверен, что это благословение. И когда люди приходят и говорят, что Бог мне благословил, кондуктор мне не видел, это не благословение. Человек, который пошел и видел кулок, или видел портемонне упало, и не искали, и взяли этого деньги. Бог, я искал, я молился, Бог мне благословил деньги. Я говорю, это не благословение, извините меня. Ты искал этого человека, не искал этого человека. Ты молился этого человека, нет. Но Бог меня благословил. Я не могу называть такие вещи благословения. Именно это говорит тоже отношение сердца. Есть тоже другие вещи. Допустим, есть многие в нашей церкви люди, которые работают. И некоторые хотят, чтобы через работу, раз это верующие, которые имеют свой бизнес, продавают, хочет, чтобы для верующих это было бесплатно. И говорит, что почему этот человек нас не благословляет? Это не благословение. Он не благословлен человек, потому что не благословляет. И как бы приходит к пастору, чтобы пастор как бы уговаривает, что но для верующих это должно быть как бы бесплатно, вот это самое. Это отношение, которое у нас в нашей церкви. Это проблема. И многие обижают и даже уходят. Другие вещи, третья вещь, которую я хотел говорить, это именно через то, что когда у нас есть именно, когда есть человек, который мы ищем через церковь, имеет привилегии. И мы думаем, что там тот человек обязан это делать. Потому что мы верующие, потому что мы ходим в церковь. И мы хотим, хорошо, пропусти меня, пожалуйста. Я хочу иметь работу для этого. Иди уговаривай. Я хочу, чтобы они давали экзамены, потому что я верующий, потому что там есть директор.
Я прошу прощения, кому интересно вообще здесь что-то слушать? Поэтому если кто-то рядом, мы говорим о самой культуре. Если мы претендуем на то, чтобы нести какое-то изменение в это общество, давайте мы начнем сами изменяться. Прежде всего начнем уважать друг друга. Просто наберемся терпения, не надо худеть. Неинтересно, ну не знаю, глаза закрой, поспи. Ну, не мешай другому слушать. О таких вещах на самом деле, это то, что сегодня мы начали, что придет свет на Иерусалим. Вы никогда не задавались вопросом, в чем выражается этот свет? А я думаю, что с этим светом необходимо сегодня отождествиться. Потому что этот свет, он как раз и выражается в том, что культура Царства Божьего, она должна прийти на эту землю. А культура, она выражается, знаете, в чем? Возлюби Бога и своего ближнего. И мало того, эта любовь, она тоже в чем-то выражается. Это не абстрактное, то есть проявление. Да. Она в чем-то выражается. В чем? В уважении своего ближнего. Поэтому давайте наберемся терпения. Послушаем. Может, для кого-то это судьбоносная информация. Это то, о чем говорит пастор, потому что сегодня многие раскрывают свои сердца. То, что носили внутри, может, смирялись, воевали с лицемерием или еще с какими-то, а сегодня открываются. И я думаю, то, что должны просто принять и понести это по местам. стать этими светилами, потому что на свет люди потянутся. То, что меня в церковь привлекло, это как раз этот свет. Ни болезнь, никакое не рабство, никакие не проблемы. Но то, что мне привлекло этот свет, это как раз вот эта жизнь. Потому что в миру ты устал от лицемерия, от кидалова, от безобразия, от всех вещей. И то, что я пришел в церковь искать, как раз это искренности. Аминь.
Есть тоже одно вещь. У нас месяц назад одна сестра у нас в церковь, она проповедовала, и это изменило вообще. Это была одна из самых лучших проповедей. Она проповедовала о вещах, которые, допустим, много раз мы благословляем наши братья, наши сестры, какие-то книги, кассеты, и они не возвращают. Она говорила, это воровство. И ты лишаешь себе благословения. И ты обязательно будешь платить 7 раз больше. Все церковь плакала. Потому что это действительно воровство. Ты держишь у тебя те благословения, которые принадлежат другим, которые Бог должен работать. А ты это просто держишь. И много уже думают, что это свои. Какие-то чужие книги, какие-то чужие кассеты, какие-то чужие вещи, которые должны возвращать. Поэтому это не благословение. Это время благословения. Надо уже передать обратно. Спасибо большое.
Я сидела, не смогла высидеть, удержаться. Я вышла. Я хочу сказать пару таких наболевших вещей. Первое, это вообще, я так рада, что вообще была затронута вся эта тема. Первое, я хочу, знаете, о чем поговорить? Это сплетни. Вы знаете, сплетни, они просто, такая мерзость. И вы знаете, когда, допустим, когда начинается кто-то о чем-то кому-то рассказывать, в Библии говорится, что надо, что если ты хочешь о ком-то сказать, посади того человека кому-то и скажи при нем это. Потому что если это будет без человека, о ком ты хочешь сказать, это называется сплетни. Понимаете? Вы со мной согласны, да? Потом вторая такая категория тоже, я не понимаю. Здесь есть киевляне? Поднимите руки, кто здесь киевляне? А теперь вы выдержите руки и оставьте руки только те, у которых жили на квартире приезжие. Жили, да. И вот скажите, вы благословлены были? Благословлены. Кто не был благословлен? Поднимите руки. Пару человек, да? Я хочу сказать, вы знаете, я хочу тоже, чтобы мы об этом как-то позатронули, подняли эту тему. Потому что приезжают люди и говорят такие вот, допустим, вопросы. Говорит, у меня нету работы, у меня негде жить, можно я у тебя переночую? Хорошо. Он остается ночевать, и проходит месяц, два, три, и ты уже не знаешь, как от этого благословения избавиться. Да. Правильно, да, я говорю? Или, допустим, да. У меня такое было.
Получается, что если мы принимаем это решение, это борьба. Мы будем обещать друг другу, но мы должны готовить церковь. Я хочу, чтобы мы готовили церковь, что мы будем говорить такие вещи. Не обижайтесь. То есть, пастор, мы должны взять ответственность, чтобы мы готовили церковь, менять к этому переходу, что мы будем говорить о таких чувствительных вещах, и только таким образом мы можем друг друга спасать и помогать.
Вот у меня с этим было несколько, я такое вообще широкое сердце, и было такое, что сестра сказала, говорит, я хочу у тебя переночевать, можно? Куда я денусь? Конечно. Я, пожалуйста, переночую, прошло 2 месяца. Моя мама мне устроила, моя мама мне говорит, Таня, ты знаешь, ты ее кормишь? А получилось, я училась в Иисус-Навине и жила робост. За мамин счет.
Извини, да. Пожалуйста, у нас тут же робост. И у меня это есть такая робост. И у всех нас. Мы думаем, неудобно.
Да, да.
И мы думаем, это мы правильно делаем. Наоборот, мы покрываем зло. Наоборот, мы покрываем беззаконие. Мы покрываем бесчинство.
Да. И потом говорит, ты же сестра. Ты же должна мне помочь вообще, на самом-то деле. Ты что? Я считаю так, что если Бог оставил в Киеве человека, то Он ему даст все, чтобы он смог там прожить. Я так считаю. И вот недавно, мы открыли подростковое служение, мне позвонила одна мамочка вечером, где-то было 9:00. Можно, позвонил ребенок, и потом мамочка берет руку, я не знаю ее. Говорит, можно мы к вам приедем переночевать? Я говорю, одну минуточку. Я говорю, вы знаете, я живу у мамы дома. Я просто после всего этого, мне Бог дал мудрость. Я говорю, я сейчас прошу у мамы, потому что это не моя квартира. Я говорю, мама, к нам хотят приехать переночевать. Она мне сказала, если у тебя будет твоя квартира, ты будешь брать. То есть моя мама уже больше никого не хочет принимать. И вы знаете, я хочу сказать, пастор, когда вы спрашиваете, кто может кого-то взять к себе домой, почему очень мало желающих? Потому что люди обожглись. И я хочу сказать всем приезжим,
Вы знаете, когда вы приезжаете к нам в гости, будьте благодарными. Будьте просто благодарными тем, что Бог благословляет. Я не знаю, не надо приезжать на благословение, сесть в одну тарелку к тому, кому вы приехали, понимаете? Ну, надо, самое элементарное, там, я не знаю, постирать за собой, ну, то, чем вы пользуетесь, понимаете? И самое главное, если вы увидели какие-то, ну, какие-то неправильности, не нужно это выносить за пределы и в такую интерпретацию, что просто, ну, вообще уши потом заворачиваются. Когда ты просто приходишь и слышишь о своих друзьях такое, что, ну, просто, ну, вообще, ну, ни в какие ворота не влазят. Это второе. Третье, что я хочу сказать. Вы знаете, я хочу сказать соперничество. Вообще соперничество, это просто процветает. Когда каждый пытается что-то... Ну, я сама такая была. Я прошла это, я была такая, я хотела это... Ну все, мы все такие были. Но вы знаете, надо уже, я думаю, надо вырастать из этого. И действительно, не надо желать ближнему, там, я не знаю, зла, чтобы он подскользнулся, я ему об этом не скажу. Спрашиваешь, мне нормально, допустим, вот в этой кофте? Нормально. Спрашиваешь потом, слушай, тебе эта кофта не подходит, тебя она там или полнит, или что-то еще. Ну как ты, у тебя в голове не укладывается, твой друг тебе сказал, что нормально, это же ложь самая натуральная. Есть такое вот такое вот, я не скажу правду, потому что я боюсь его обидеть, оскорбить или что-то еще. Давайте научимся говорить правду. Давайте не будем покрывать. Давайте действительно, или допустим, ты кому-то говоришь, делаешь это самое замечание, а он тебе говорит, сестра, будь благословена во имя Иисуса Христа. Я благословляю тебя, всю твою семью во имя Иисуса. Ты поняла? Это разве благословение, народ? Ну что? Порой, знаете, если раньше он матюкался, Бог освободил, теперь он благословляет. Слава Богу! Ты увидишь, как тебя Бог благословит за все, что ты мне сказала только что. Да. Понимаете? Я так рада, что вот это вообще вся эта тема. Я не говорю, что я совершенна. О, мне еще работать и работать над собой. Ну давайте, знаете, давайте как-то друг другу будем помогать, хорошо? Мы же семья. Давайте действительно как-то... Вы знаете, что такое единство? Единство – это когда мы возьмемся вот так вот друг за друга и будем поддерживать. Если брат падает, я его поддержу. Вот это единство. Понимаете? Знаете, что я хочу сказать? Я не промолчу, я скажу кое-что. Вы знаете, пастор, пока вы не рекомендовали эту книгу, были другие взгляды. Как только вы в это самое, взгляды изменились. Я не смогла промолчать, извините. Извините, я не смогла промолчать. Когда вышла книга, я смотрю, шушукается, показывают на меня пальцем. Мне было два варианта. Спрятаться в болоте стыда, либо расправить плечи и принять новое творение. Я выбрала второе. Я сказала, это я. Да, я Галушка Таня. Вот уже ты читала обо мне, это я. Я. Привет.
Но это не ты, это твое прошлое.
Да. Да, я хочу всем сказать, всем братьям, которые меня оценивают взглядом. Я хочу вам, знаете, что сказать? Бог сделал меня новым творением. И то, что вы пытаетесь на меня посмотреть, это прошлое. Бог на меня сейчас такого не смотрит. Вы меня слышите? Я благодарю Бога за то, что Он не прошел мимо меня. За то, что Он остановился. Я хочу сказать многим сестрам. Я вам все скажу через книгу. Все, я вас люблю. 5 минут. Регламент.
Я хотел тоже просто, Таня говорила, я не выдержал, выскочил. Тоже есть такое вот как бы в церкви, когда как под видом любви, братья, мы же братья и сестры должны любить друг друга, сеять друг друга, заботиться друг о друге. И у меня была такая ситуация. У меня теща пенсионер. Она верующая, ходит в церковь. И один брат приехал учиться в Иисус Навин. И как бы он, ну, попросился к ней на квартиру и говорит, я устроюсь на работу, буду вам оплачивать. И, в общем, он устроился, ну, попал к ней домой, к теще. И там устроился. И короче... Месяц, два, три он не работал. И, конечно же, а теща, ну, вот тоже вот это раболепие, как бы думает, ну, это ж брат, надо любить, неудобно сказать, студент. И она брала вот эту пенсию, ну, делила там, кормила его и себя. И я, когда это узнал, я подошел к нему и говорю, а я такой вот, как пастор Наташа, я, ну, правду так, ну, как бы люблю говорить. Ну, учусь этому. Я подошел к нему, говорю, вот послушай, говорю, ты нормально там живешь? Как ты себя чувствуешь вообще? Он говорит, ну, я вот работу ищу. А уже это был где-то декабрь месяц, к Новому году уже, с сентября там. И я говорю: вот ты знаешь, что в глазах Божьих ты выглядишь как вор. Почему? Потому что женщина зарабатывает, ну, получает копейки. Она за это положила свою жизнь. И это награда за ее труд, пенсия, за всю ее жизнь. И сегодня ты сел ей на шею, и ты живешь за ее счет, и получается, ты воруешь то, что по праву принадлежит ей. Вот, поэтому я думаю, что мы должны тоже как бы насчет этого смотреть и в церкви, и по отношению самих себя, что не надо, ну, прикрывать как бы любовью то, что не является любовью на самом деле. А, да, он мне говорит: ну, Бог есть любовь, мы же должны любить друг друга, то есть... Да. Вот такое понимание. Как? Ну, Бог же...
Молодец. Говорят, это есть бесчинство, а любовь не бесчинствует. Значит, ты требуешь от меня любовь, а у тебя где твоя любовь? А ты не должен любить бабушку.
Друзья, мы все, ну, с вами рожденные, в принципе, в социалистическом таком большом, в большой социалистической зоне. И я, допустим, как бы посткоммунистическое дитя. Я был рожден в этой коммунистической атмосфере. И вы знаете, вот то, что пастор говорил о том, что вот стукачество, да, что начальнику позвонили и сказали: вот она, улыбаясь в лицо, сказала: вот она разбила чашку, или он разбил чашку. Вы знаете, очень интересная ситуация. Я просто размышлял над этим делом сейчас, и я увидел такую вещь. Наш вот этот вот лагерь, наша зона, в которой мы все воспитывались, она делилась на две группы. Первая группа, она уничтожала стукачей, а вторая группа делала стукачами. И в моей жизни был такой случай, когда я служил в рядах Советской Армии, там делались нехорошие дела в подразделении, и у нас был такой особый отдел. Ну, это КГБ, только внутри армии. И вот меня вызвал особист и говорит: ну, ты хороший парень, ты с Украины, ты классный. Давай ты мне будешь рассказывать о том, что будет происходить в подразделении, а я тебе сделаю хорошую службу. То есть ты будешь у меня хорошо служить, как сыр в масле кататься. Ну, всякий солдат хочет быть генералом. Поэтому я стал перед выбором: либо стучать на своих друзей, на своих сослуживцев, либо ответить отказом. И то, что я сделал, я сказал: нет, я не буду этого делать. И вы знаете, творились беззакония в казарме, избивали моих же ребят, избивали старослужащие, воровали вооружение. То есть, и я это все покрывал. Я становился соучастником этого. Я не говорил никому об этом. И я стал как бы, косвенно делателем этих преступлений. Но вот что меня поражает, один момент такой. Вот это то, что есть внутри сейчас меня. Многие люди, и здесь есть такие, наверное, которые делали какие-то беззакония, и вы сидели в тюрьмах. И сидели, наверное, в тюрьмах не за то, что вы сотворили, а за то, что вы взяли вину на себя, выгородив тех друзей и людей, которые были вместе с вами. И так живет наше общество. Вы знаете, сегодня люди боятся говорить правду в глаза людям. Боятся, потому что их неправильно поймут. Ко мне приходит одна сестра и говорит: пастырь, у нас есть сестра, которая делает беззаконие. Я говорю: стоп, хватит стучать. И я понимаю, это не есть правильно. Мы не стукачи, это коммунистическое влияние, это коммунистическое воспитание. И я думаю, что за это не просто нужно молиться, а это нужно искоренять и отрекаться от этого. Потому что когда пастор сказал, у меня внутри сыграло, думаю: ну как это я буду на брата стучать? Как это я буду говорить о том, что брат что-то неправильно делает? Я буду покрывать его. Любовью написано, любовь все покрывает. Да, но там не написано, что любовь покрывает грех. Она выявляет грех, она указывает на грех. Бог пришел указать на грехи. Бог пришел указать на те беззакония, которые творятся. Поэтому мы не имеем права покрывать грех. Мы должны выявлять этот грех. Любовью помочь человеку исправиться. Иисус говорил фарисеям: горе вам! Горе, потому что вы делаете беззаконие. Не потому, что Он хотел их уничтожить этим. А Он выявлял, Он давал им способность измениться. Он давал им способность осознать, что они делают неправильно, чтобы покаяться и изменить свою жизнь. Аминь.
Что касается, что любовь покрывает, потому что я тоже лично, для меня это тоже было одно местописание, которое меня как бы путал такой. Я думал, что надо все равно покрывать, надо покрывать. Но есть разница между любовь покрывает множество грехов, так и есть. Но также написано, что любовь не радуется неправде. Хорошо, я не радуюсь, я покрываю. Также написано, что любовь сорадуется истиной. Истиной. Да. И, короче, а что я понял, и... если сравнить эту фразу «покрывай грехов», множество грехов, потому что когда мы говорили тоже с пастором Сергеем в Майами, он тоже так сказал. Но как это тогда? Надо покрывать. И что я понял? Я понял, что если, допустим, человек разбил эту чашу или стакан, позвонили, сказали, он говорит, мы не покрывали. А Бог говорит, покрывай. Вот, получается, что да, вот зацепка такая есть, что можно говорить, почему тогда...
Да.
Вот, а еще я думал, что я, как я ответил ему, я ему сказал так, что может быть действительно любовь покрывает множество грехов, но нужно, есть разница между любовью, не покрывает множество грехов, но любовь не скрывает грехов. Допустим, я сразу понял, что Иисус сказал, иди и больше не греши, я прощаю тебя, ты прощена. То есть ты согрешил, но ты прощена. То есть ты покаялась. Она как бы покаялась, она не скрывает свой грех. Написано, что тот, кто скрывает свой грех, не будет успешен. Но тот, кто выносит свой грех, то кается в нем, будет помилован и благополучен. И он говорит, что иди и не греши больше. Значит, ты исповедовал, ты осознал свой грех. Хотя этот человек даже не исповедовал Иисуса, но он осознал. Иисус так понял, что он осознал. Он говорит, что иди и не греши больше. Значит, раз ты осознал, ты вынес свой грех наружу, теперь я, как бы, любовь моя Божья покрывает этот грех. А ты блудница, да? Но я тебя покрываю. Иди и не греши больше. То есть, ты осознала, я не говорю, что ты загрешила, и ты не грешна, ты не загрешила. Что такое скрыт? Любовь скрывает. Вот то, что они требовали в этом случае с стаканом, он, почему он обиделся, он требует, чтобы скрыли этот факт. Чтобы вообще скрыли. А любовь не скрывает. Любовь раскрывает, чтобы ты мог осознать, что ты говоришь, осознать, что это твоя тебя проблема. Посмотри на твою проблему здесь. И начни решать твою проблему. А потом... Когда ты уже осознал, что да, у меня эта проблема есть, я уже начал работать над этим. Тогда любовь покрывает. Молодец, раз ты уже осознал, давай. Любовь покрывает. То есть, есть разница между скрывает и покрывает. Вы понимаете, что я стараюсь говорить?
Я хочу сказать, как я понимаю, может быть, ну там, даст больше свет. Допустим, об Иисусе написано, что Он возлюбил правду, ненавидит беззаконие. Также любовь не радует неправды, и также в притче написано, что любовь покрывает множество грехов. Я так понимаю. Знаете, два зло никогда не родит доброе, да? Если два зло, но плохие поступки. Любовь покрывает много грехов, это когда мы через любовь исправляет человека. И человек видит, что мы это делаем, не потому что мы хотим его унижать, но даже в нашем исправлении очень четко, очень видно любовь, тогда это мешает, это уже мешает человеку, этот грех в этом человеке умножаться. Допустим, когда Иисус был, и он наезжал на первосвященников, те, которые делали жизнь тяжело для других. И Иисус есть любовь, но тем, что он явно говорил против них, обличал их, это уже так сделало, что они уже не могут явно грешить или делать то, что они делали раньше. Они уже будут иметь в виду, что...
То есть это уже есть и любовь этом, Иисуса к ним.
Да, и в этом выражение любви. Но в жизни Иисуса, если есть неправда, он это обличал, и он действительно любил, когда вот привезли эту женщину, которую поймали в блуде. Вот, все уже готовы. Там любовь этих людей, они радовали неправде. Потому что они то, что они действительно, не то, что им на самом деле не нравилось, что она блудилась. Нет. Им нравилось, что она была, ну, что, ну, ей плохо. Ну, хорошо, она, ну, поймали ее. Ну, типа, что такое? И они упирались на законы. Законы же сказали камни. И поэтому Иисус начал написать, что вы же тоже сами такие. Вы точно такие, но потому что вас еще не скрыли, вас не видно, вы сейчас вы пытаетесь сделать вид, как будто что вы не такие, но на самом деле вы же такие. Но Бог показал любовь, Иисус показал любовь, Он говорит, я, ну, тоже тебя типа не сужу, но блуди все равно неправильно. Я тебе, ну, я тебя освободила, но иди и больше не греши. Это покрывает множество грехов. Потому что так, если бы его убили, ну, это смерть. Грех рождает смерть. А если бы, ну, она убежала, она в следующий раз будет блудить. Потому что нет силы, чтобы освободиться от блуда. Но любовь Иисуса Христа, доброта Иисуса Христа, она просто, ну, толкает нас к покаянию, к изменению. Так я понимаю, что, что любовь покрывает много грехов.
Аминь. И я еще хотел добавить такой момент, что, смотри, что значит покрывает, покрывает множество грехов. Между нами хорошие отношения, и вторгся грех, кто-то сделал грех. И если я не покрыл, то есть если не покрываю этот грех, значит этот грех, а, я с тобой дела не имею. Можно вообще даже не застучать, а вообще отвернуться от человека. Но любовь, она покрывает этот грех, и она не мешает, этот грех не мешает мне не рубит взаимоотношения. Грех не убивает взаимоотношения. Я также тебя люблю. Я превозношусь в вере. Я превозношусь в милости. Я покрываю любовью. И я с тобой также отношусь. Тебе завтра надо будет что-то, я за тебя душу положу. Но сегодня, как сестра говорила, я тебе это самое, должен тебе сказать, лучше открытое обличение, чем скрытая любовь. То есть покрытие грехов, это не значит, что я покрываю твои мерзости. Это значит, это не мешает мне взаимоотношения. Это не мешает меня любить. У нас каждая куча недостатков. И завтра их Бог будет выявлять. И вы еще не видите. Но мы любим, а Бог будет работать над нами. И надо различать грех от человека. Мы человека любим, не в зависимости ни от чего, кто он такой, а грех ненавидим. И любя человеку, мы служим ему, как пастор говорил.
I want to share some additional light on this area.
Я хотел бы свет как бы проливать на это.
We must first see God as holy.
Нам нужно видеть в первую очередь Бога как святой.
Because he's a holy God, he hates sin.
Потому что он не грешит, он святой.
The first example we saw God hating sin was he took his first son Adam and his first daughter-in-law because of their sin and he kicked them out of the garden.
Вы помните, что Бог ненавидел грех, что он выгнал Адама. Что он выгнал Адама из Эдемского сада.
God didn't cover that sin.
Бог не покрывал грех Адама, он выгнал его, помните, да?
God removed them in their sin.
Бог он убрал их и их грех вместе с ними.
Oftentimes, and too many times as Christians, we separate God's love from His holiness.
Очень часто, как верующие, мы как бы различаем, мы как бы отделяем Бог святой и Бог любви.
In 1 Corinthians chapter 5,
Коринфянам 5 глава,
we see a number of things.
Мы видим несколько вещей.
We saw a young man who was having a relationship with his father's wife.
Мы видим молодого человека, который имеет отношения с женой отца.
Paul didn't cover sin.
Апостол Павел не скрыл этот грех, не покрыл этот грех.
Paul was very upset.
Он был раздражен на этот грех, он разгневался на этот грех.
And Paul said,
и Павел сказал,
this young man,
этот молодой человек,
you should remove him from the church.
И Павел говорит, нужно убрать этого человека из церкви вообще.
Paul didn't say fellowship with him.
Он не сказал дружите с ним.
Remove him.
Он говорит убирайте его.
Paul said.
И Павел говорит.
Because they were so puffed up.
Из-за того, что они, ну, сделали себе такими, раскрыли крылья.
With themselves and their gifts.
То есть из-за того, что они сделали себя слишком важными, потому что они одарены.
They were allowing a little leaven to corrupt the whole church.
Они таким образом сделались как закваска, чтобы развращать церковь.
In that same scripture, Paul also gives us instructions as to the difference with those in the world and those who are in the church.
И апостол Павел также нам дает инструкции, как нам реагировать на грехи людей в миру и на грехи людей в церкви.
Paul says, those who are in the world who have committed fornication, adultery, so forth and so on, we are not to judge them, but we are to witness to them.
Он говорит, что те, которые в миру, которые грешат, нам надо не судить их, нам надо помочь им, то есть служить им, свидетельствовать им.
Paul said, those in the church,
а те, которые в церкви,
as a church, we have the responsibility to judge them righteously and make sure that they understand that they are sinning against a holy God.
Он говорит насчет тех, которые все, он говорит, что касается грехи в церкви, нам нужно иметь так отношение, чтобы судить праведно грех в церкви. Чтобы понимать, что Бог любви, он еще и Бог святости. То есть нельзя разделить Бога. Он и святой, и Бог любви. И он ненавидит грех.
In Matthew chapter 18,
Матфея 18-я глава.
The Bible addresses church discipline.
Там мы видим, что Бог, он как бы говорит нам о дисциплине церковной.
Paul says, if there's a brother or sister in the church who have something one against another,
например, если брат имеет что-то против сестры, или имеет что-то друг против друга,
you go to your brother, your sister,
нужно подойти к нему,
and you try to work it out.
И стараться решить этот вопрос.
He didn't say cover the sin.
Он не говорит скрыть, он не говорит покрыть, как будто ничего не происходит.
He's trying to resolve it.
Он говорит, нужно решать проблему.
But if it doesn't get resolved,
но если это не решается,
he says, go and find a mature believer, another leader.
Тогда идите возьмите зрелого верующего, кто-то еще.
And let that situation come before the leaders for them to judge the situation.
То есть созвать как бы такой вас взять людей, которые могут помочь разрешать эти ситуации.
If the person doesn't repent,
но если этот человек не кается,
he says, then let all the elders judge the situation.
Тогда пусть старейшины судят эту проблему.
The reason we are having many difficulties in the church,
почему у нас проблемы в церкви?
Because we have separated God's love from His holiness.
Из-за того, что мы как бы разделяем Бога любви и Бога святость, как будто это отдельный Бог, это разные.
We have failed to understand the holiness of God. We have failed to understand the holiness of God.
Мы как бы не понимали Бога, святость Бога.
And yet we see that if we remove God's holiness, we would turn our eyes and not address things that's destroying the very character and the name of the Lord Jesus Christ.
А если мы отвернемся от Бога, от Божьей святости, тогда мы начинаем судить вещи неправильно. Тогда мы начинаем.
Причина, почему мы робеем в том, чтобы делать людям замечания, из-за того, что мы закрываем глаза на Бога, на святость Его. Потому что мы не освящены Его святостью, поэтому мы закрываем глаза на...
Не делаем.
Закрываем глаза из-за того, что мы не освящены Его святостью. Будем и покрывать других. А? Это значит, что нет, это значит, что я живу в грехе. То есть я живу только одним понятием. Бог есть любовь, и я не живу другим понятием, что Он есть святостью. Yeah. Получается, что может быть ты сам не живешь в грехе, но ты не освящен этим откровением, что Бог есть святость. Что Бог такой любовь, Он есть святость. И если Он есть святой Бог, если я имею это откровение, я осознаю, что иметь Бога, жизнь с Богом, значит, святой Бог. Значит, я буду делать замечание. А если мы не сделаем эти замечания, значит, что мы не освящены этим откровением, что Он святой Бог. Мы это не понимаем. Мы закрыты наши глаза в этом направлении.
So when we focus in on the gifts of the Spirit,
поэтому если мы начинаем...
I mean, fruit of the Spirit, excuse me. Fruit of the Spirit.
Oh, поэтому если мы начнем фокусироваться на плоды Духа,
there's one called goodness.
Есть то, что называется... Есть дар Духа Святого, плод Духа Святого, как благос называется, да? Благос. Есть плод благос, да.
This fruit is a zeal for righteousness. This fruit is kindness being shown, but this fruit hate evil.
Это плод, который обозначает, благос обозначает ревность по правде. So, ревность по праведности. И с другой стороны, ненависть против зла, ненависть к злу.
So with this fruit, Jesus ran people out of the temple.
Поэтому этим плодом Иисус выгонял людей из храма.
It's called goodness.
Вот это называется благость.
But then what about covering?
Но как насчет покрывать грех?
Love covers a multitude of sin.
Любовь покрывает множество грехов.
We saw what love does because God is righteous, is holy. We saw what love does. God doesn't tolerate sin.
Мы видим, что Бог делает, что он Бог любви и святости, и он не покрывает грех.
But love is to cover sin. But the statement is love is to cover sin.
Но мы видим это самое, в этом местописании, что Бог все-таки покрывает множество грехов.
So the word cover means to hide and keep a secret.
Это слово покрывать, это значит скрыть и покрыть секрет, то есть не раскрывать секрет.
So going back to what Pastor shared.
Итак, мы возвращаемся к тому, что пастор говорил.
When a person is willing to repent,
когда человек, кается, признает грех.
When a person is willing to be responsible for his or her sin,
когда человек берет на себя ответственность за соделанный грех.
That's what you cover.
Вот это нужно покрывать.
If they're not responsible,
но если человек не безответственный,
then you uncover.
Тогда нужно раскрыть.
You expose them.
Тогда нужно, ну, то есть, да, чтобы это было видно.
Our concern first is to restore a person.
Мы должны быть фокусированы в первую очередь на то, чтобы восстановить человека.
Not to remove them.
Не исключать.
Not to hurt them.
Не вредить им.
Not to harm them.
Не делать им плохо.
But to get them in a closed environment.
Но дать им войти в такое, ну, в такое условие, где они могут открыться.
And talk with them.
То есть поговорить с ними.
To give the person a chance to be responsible.
То есть дать человеку шанс проявить ответственность.
Once the person is not responsible.
Но если он безответственный.
Once the person does not want to repent.
Если человек не хочет каяться или изменяться.
Then you must no longer keep it a secret. Because you go to another person, and once you have to go to someone else with that situation, there's no longer covering. Now there's exposing.
Тогда нельзя уже покрыть такой грех. Нужно его раскрыть.
Amen. Another situation where the sisters were dealing with people coming into homes.
Еще другая ситуация.
And staying.
Тут сестры рассказывали, что люди приходили к ним домой жить и вели себя не как следует.
Paul was saying that believers must work. In 1 Thessalonians chapter 5.
Апостол Павел говорит, верующие должны работать.
Paul saying when believers don't work,
и он говорит, если верующие не работают,
they don't eat.
Тогда они не должны кушать.
So someone is staying in your home,
поэтому если кто-то в вашем доме живет,
and they are not working,
и он не работает,
they shouldn't eat.
Он не должен кушать.
And you can put them out.
И вы должны выгнать таких людей.
It's very important for us to understand.
Очень важно.
It's not a... Paul was very angry because Christians were being lazy, taking advantage of Christians, and Paul said, but let me share with you what you must demand of Christians who are coming in folks' home and don't want to work.
Апостол Павел, он разгневался на таких людей, которые ходили по домам, там ели, и в то время тоже. И он говорит, я хочу вам сказать, как нужно реагировать на таких людей.
So the situation that you're addressing here,
так что эти ситуации, которые вы говорите здесь, вы раскрываете,
is everywhere.
Оно везде. То же самое.
It was before you started addressing it.
Это уже было еще до того, как вы вообще
появились. It's written in the Bible.
Это уже в Библии написано.
And so now you get a chance to find out the reality of growth.
Так что вы, наверное, начнете сталкиваться с реальностью христианства и с ростом.
У
Очень много наркоманов сейчас в нашей стране и по всей земле. И очень много ВИЧ-инфицированных. И приходят люди, и слава Богу, что Бог приводит их, и они получают свое освобождение. Но они молодые люди, и, конечно, они влюбляются. И вот стал у нас вопрос, как быть в этой ситуации, если, допустим, ВИЧ-инфицированный молодой человек или девушка влюбились друг в друга и хотят пожениться, если вторая половина абсолютно здорова. И мы пришли к такому мнению, что разрешать жениться в таком случае нельзя. Почему? Ко мне, допустим, приходит на консультацию двое молодых людей. Он ВИЧ-инфицированный или у него гепатит, а она абсолютно здоровая девочка. И я говорю, что я не могу благословить, а она здоровая. Она больная, да, он больной, она здоровая. Или, допустим, ну, и мы пришли к такому выводу. Она приходит ко мне на консультацию. Я говорю, что я не благословлю ваш брак. А он говорит, почему? Я говорю, потому что я могу сразу сказать при ней, что ты ее не любишь. Потому что если бы ты ее любил, в Библии написано, любовь не мыслит зла. А жениться больным человеком, это значит, ты причиняешь ей зло. Это ты, тебе нужна нянька или мама. И ты, во-первых, ставишь под угрозу ее жизнь. Ты ее можешь заразить, и она тоже будет больной. Даже если она не заразится, может быть болен ваш ребенок. Они мне начинают рассказывать, вот там вот столько случаев, когда все здоровы и рождаются. Да, есть единичные случаи, но мы не можем так рисковать. И если ты действительно любишь человека, то любовь, она не ищет своего. Ты никогда не сделаешь предложение девушке, или если ты девушка больная, ты не согласишься выйти замуж, чтобы не подставить человека, которого ты любишь. Правильно? Вот, поэтому жениться и выходить замуж нужно в трех случаях. Если ты абсолютно здоров, как говорит наш пастор, нужно быть взрослым в трех случаях. Ты должен быть здоровым обязательно. Поэтому, если вы пастыря... Это духовный совет, да. Мы уже приняли это решение, мы говорим вам об этом. Вы должны относиться к этому серьезно. Если это наркоцентр в этом году, да, в этом году мы приняли.
Надо сейчас их поставить под обвинение.
А никто не обвиняет их сейчас? А я могу тебе сказать, что это в самом деле так, что если я больна и я об этом знаю, я не выйду замуж за здорового человека. Я ему скажу, я больна. И поэтому я хочу вам сказать, что, смотрите, вы должны, во-первых, требовать справки медицинские у этих людей. Обязательно. Люди, прежде чем жениться, выйти замуж, да, у нас так, справки у всех, кто хочет вступить в брак. Это раз. Во-вторых, ты должен быть взрослым духовно. Что это значит? Это значит, ты должен найти себя во Христе Иисусе. Ты должен знать, кто ты во Христе Иисусе. Ты должен обнаружить свое призвание. Потому что если человек свое призвание не обнаружит...
Балансировать это шушут. Может быть, действительно... Это ставит все под общим одеялом. Если сказать, что значит он ее не любит. А если любит? Единственное в том, что как люди всегда говорят, что любовь слепа. Любовь на самом деле слепа. И я не отрицаю того, тот факт, что они любят друг друга. Я думаю, что любовь, может быть, они любят друг друга. Но мы на то и есть, чтобы помогать им просто думать и обуздать. То есть, ну, это же
да,
реальное чувство слепа. И чувство такое дело, что ты не можешь сказать, что они любят друг друга, или он злой, или он плохой, или она плохая, и они поставляли друг друга. Нет. Может быть, действительно, они любят друг друга, и они согласились, наоборот, жениться на друг друга. Но другое дело, что мы есть, которые в этот момент не влюблены. И мы пока можем видеть трезво. То, чего они не видят. И мы можем помочь им увидеть это.
Правильно. И вы знаете, вот многие говорят, мы по вере. Если твоей веры хватает на свое исцеление, я всегда рекомендую, сначала дожди своего исцеления, а потом уже женись. или потом выйди замуж. То есть мы не запрещаем вообще, а исцеление будет обязательно. И в-третьих, то, что вы поняли, второе, это значит, человек должен обнаружить свое призвание, стать личностью, стать кем-то, иначе в противном случае он будет искать это в противоположном поле, в своем партнере. И то, что есть в нем, и то, чему ему не хватает, и то, чего он ищет, он будет искать в своем муже или в своей жене. И поэтому будет привязываться к человеку, к личности. А очень важно, чтобы каждый человек в церкви, и мы, пастыря, мы должны помочь каждому человеку найти себя. Потому что если человек уже найдет себя, он никогда не будет зависим от человека, от своих чувств. Это второе условие. И третье условие, ты должен быть финансово независим. Потому что очень многие тоже женятся или выходят замуж по вере, не имея ни гроша в кармане, не имея профессии, не имея специальности и не имея работы. Мы выходим по вере. Мы будем молиться по утрам вдвоем. То есть это тоже неправильно. Поэтому вот такие вот три условия, которые мы ставим нашим новообращенным. Я думаю, что это очень важно для каждого из пастырей, и служителей знать об этом, для того, чтобы мы могли... И у нас проходит вся школа подготовки к браку, для того, чтобы люди умели... Потому что, вы знаете, какие-то розовые грезы такие. Невесты, они дальше сцены и себя в белом платье не видят. А мужа видит рыцарь на голубом коне. И вот мы христиане, и у верующих вот брак, он, то есть, вы понимаете, не смотрит трезво на жизнь, а потом сталкивается с реальностью, и начинаются проблемы. Поэтому у нас есть школа подготовки к браку, и вы можете подходить к пастору Людмиле, она вам даст все материалы, она написала книгу, которая поможет вам готовить ваших людей. Они 2 месяца проходят эти курсы, а потом еще 2 месяца... После этих курсов только отвечает на 70 вопросов. Почему 2 месяца? По 1 вопросу на 1 день, чтобы они серьезно к этому подошли. И только после этого мы людей молодых благословляем. Спасибо.
Да, я хотел просто, чтобы мы какой-то в этом отношении истину и баланс вели. Потому что если это сейчас вы это решение приняли, а если есть люди, которые уже женились, то... Не надо им разводиться, и не надо думать, что вы не любите друг друга, или вы кто-то подставил кого-то. И даже если вас благословили в церкви, потому что надо просто здесь уповать на Божью благодать. И по вере дальше жить, и, конечно, предохраняться, но верить в исцеление, но не попасть в обвинение, не попасть в осуждение. И не думать, что я нарушил что-то. Или не взять это как повод, что нам надо теперь, мы не можем жить вместе. Поэтому, если у вас в церквях тоже есть и кто такие люди, или знаете таких людей, пусть это будет вот так им передано. Потому что пойдет отсюда информация, и будут скажут, что постановили, это не от Бога. Это от Бога, потому что все, что не по вере, это грех. Пока это не было публично провозглашено отсюда, по вере вы это сделали, по вере вас кто-то благословил, и по вере вас Бог может исцелить. Но речь идет о том, что я думаю, уже хотим в будущем от чего-то, перестраховаться, чтобы молиться до замужества об исцелении. Но те, кто женились, просто верить Богу, и я знаю, что Бог почтит веру. И я тоже, если надо, могу соединиться с вами в вере. Давайте мы помолимся за таких людей. Согласимся, если вы знаете таких людей, и просто пусть благодать придет. Давайте согласимся, братья и сестры. Господь, мы молимся об этой благодати сейчас, святой.
Слушайте, я думаю, вообще-то у нас церковь не диктатура, у нас нет диктатуры здесь. Нет такого, что мы постанавливаем и все, только Бог будет отменять. Нет. Были такие случаи, допустим, у пастора Токбе недавно была девушка, секретарь ее, да, его, которая тоже влюбилась в парня, который ВИЧ-инфекция, да. И он тоже хороший парень, тоже служитель реп-центра. И они были, вы знаете, как у нас в церкви делают. Сначала иду к своему лидеру домашней группы, кто говорит, что нельзя, потом иду к своему пастору. Может, пастор разрешит, как будто никто еще им не говорит, что нельзя. Пастор говорит, нельзя. А потом приходят к пастору Сондею, делают вид, что они еще ни с кем не говорили. Но вот, между тем, что вы благословили нас, они не говорят, что пастор уже запретил. Слушайте, да? И я даже не знал, что они уже били у своего пастора. Я им просто говорю, слушайте. Давайте, если да, раз вы верите в Бога, давайте подождем. Будем молиться. Они говорят, мы уже год молимся. Ну, давайте еще год подождем. Помолимся, если это действительно воля Божия, Бог исцелит. И они пошли, оказывается, что они уже были у пастора, и пастор уже имел с ним разговор. Пошли, короче, после меня, они уже, оказывается, у них между собой уже решили, что пастор Сандей, это последняя инструкция, если он не благословит, мы пойдем распишемся. И они, он это секретарь, за спиной, человек, который 8 лет в церкви, за спиной пастора, пошла и расписалась. Хорошо. И пастор решил ее выгнать с работы, потому что это секретарь, работает в церкви, это лицо. И я говорю, ну что, ну она мне говорит, я говорю, они били у меня, я им сказал, он говорит, они тоже били у меня, я им говорю, они, хорошо, они все решили не послушать. И вы знаете, что я сделал? Я сказал, нет, пастор, не выгоняй церковь, из этого, из офиса, из работы. И церковь тем более не выгоняет. Он говорит, почему? Они же не послушали. Я говорю, да. У них уже горе одна, что они не получили наше благословение. Во-вторых, они должны понять, что наше мнение, это всего лишь наше мнение. И а жизнь, это их мнение. Да. Они должны жить. То есть мы можем посоветовать, как старше. Но они не должны думать, что из-за того, что они не послушали нас, значит, они уже Богу не угодны. Нет? Это не грех, как ты это сказал. Это, конечно, грех, что это не послушание. Но мы сделали свою часть, как родители, чтобы говорить правду им. А это уже их выбор, послушаться этой правдой или не послушаться. Я говорю, возьми ее обратно на работу. Почему? Возьми обратно на работу, чтобы она знала, что это мое решение. И, короче, к чему я веду? Даже если мы так говорим, чтобы постановили такое, что мы не будем благословлять. Мы просто выражаем позицию церкви. Но позицию церкви это еще не значит позицию Бога вообще-то иногда. То есть мы не будем благословлять все. А потом вы уже имеете право сами решать. Будете все равно расписываться, государство не распишет вас. Вот, идите расписываться, но без церкви. Но мы вам уже сказали истину. Вы можете расписываться и жить. И довериться Богу, что он исцелит.
Порядок
просто имеем свой.
Я хочу еще сказать по поводу тех обстоятельств, которые бывают еще в семьях после того, как они расписываются. И, конечно, я знаю, что позиция наша, мы должны все-таки до последнего стоять, чтобы семья могла сохраниться. И такой случай, который был у меня, я не знала, как мне правильно поступить, потому что после того, как они поженились, они уже ждали ребенка и уже почти на сносях, получилось так, что он ее побил. Вот. Но до этого, как бы, я у них проводила в квартире домашнюю группу, я очень с ним много говорила, и как апостол Тофа говорил, что тот, кто не работает, тот не ест. Она каким-то образом зарабатывала и кормила семью, а он лежал на диване. И будучи беременной, еще у них такая конфликтная ситуация произошла. И на самом деле я не знала, что мне делать. Я ей сказала, иди к пастору Сандею, чтобы он помолился. Я не знала уже, что мне сделать правильно. И когда она уже ночью ко мне позвонила, знаете, как вулкан, он уже до такой степени дошел, что уже дошло до того, что он ее побил. И я думаю, что делать? И я встретила пастора Геннадия, и я молилась на служение, это было поздно вечером. Я шла домой, думаю, нельзя оставить, а что будет ночью еще дальше? И когда я увидела пастора Геннадия, он занимается мужским служением, и я говорю, пастор Геннадий, у вас есть ребята, давайте пойдем в гости, потому что она как бы, она здесь одна, она беззащитная, хотя она тоже со своей стороны не права, но в такой ситуации надо было, чтобы это было действительно видно, что за нее может кто-то постоять. И пастор Геннадий, идите сюда на секунду. Вот, и когда мы пришли туда домой, сейчас,
Добрый вечер. Ну, чтобы короче. Когда мы пришли к ним домой, я взял с собой двух братьев моих со служения. Была моя жена, пастыряла. Сестры пошли разговаривать с женой, потому что нельзя слушать только одну сторону. Надо выслушать и одну, и вторую сторону. А потом какое-то решение. И когда мы вошли в комнату, нас было три мужчины. Он как лежал на диване укрытый и смотрел кассету пастора Ледяева. Он даже не то, что не поздоровался. Мы поздоровались, добрый вечер. Он не то, что не встал, он даже не поздоровался. А я вас сюда не приглашал. Я говорю, ну, нас пригласил сюда Господь, потому что наша сестра нуждается. И эта проблема в вас. Оказывается, они два месяца уже задолжали за квартиру, а это $145 каждый месяц. Он не работает, он лежит на диване целыми днями и ждет благословения от Бога. Он говорит, Бог мне сказал, ни о чем не заботься. Птица же летает и ни о чем не думает. И я буду лежать, меня благословят. Я говорю, хорошо, дорогой мой, у тебя скоро родится ребенок. Ребенку нужны пеленки, распашонки, одежда. Его кормить нужно. Чем ты это будешь делать? Меня благословят. Я говорю, а если не благословят? Нет, я разрушаю все, что вы говорите. Он стал сразу таким верующим, духовным. Он стал разрушать всякие мои слова и всякие мои вопросы. Я говорю, хорошо. А в это время пастор Лариса и моя жена, они говорили с его женой. Я говорю, в общем, дорогой мой, давай мы будем разговаривать по-мужски. Он говорит, это уже христианский рэкет. Я говорю, если бы это был рэкет лет 8 назад, то ты бы с этой рамой оконной вылетел бы уже давно с квартиры. А я с тобой буду разговаривать нормально. Я говорю, у тебя есть один путь. Два пути. Первый, встать перед на колени, покаяться перед Богом, покаяться перед женой и оставаться в квартире. А другой путь, я сейчас спрашиваю твою жену. Если она говорит, что она тебя не хочет видеть в квартире, мы тебе помогаем, выходите из квартиры, и как только она скажет, чтобы ты вернулся, ты вернешься домой. Но послушайте, это не значит, что вы все должны это делать. Это нужно иметь откровение. Я делал это индивидуально, я это делал, потому что мне Бог уже сказал все, что нужно сделать. И я все время ему давал шанс остаться дома. Я сказал, я ни в чем каяться не буду, я не грешный. Это вы, грешники, ворвались в мою квартиру. Я говорю, во-первых, это не твоя квартира, вы ее арендуете. Я позвал супругу, и я спросил, ты хочешь ли, чтобы он оставался в квартире? Она говорит, нет, я не хочу. Показала опухшие руки. Он Библией начал выгонять из нее бесов. Понимаете? То есть есть... это исключение, поэтому это случай мы рассказываем. Не для того, чтобы вы начали это делать. Это очень индивидуально. В результате, когда он сам встал, он говорит, все, я ухожу. Он ушел из квартиры, я забрал ключи от квартиры, отдал жене. Он не поехал в тот приют, в котором он работал. Он оттуда еще благословение приносил домой. Там он даже посчитал, на сколько денег это он принес. Мне вообще было стыдно с таким мужчиной не то что разговаривать, и быть в одном месте. В результате он две ночи ночевал где? Где-то в канализации, да? Где-то в люке проночевал, потому что стыдно было даже в приют идти. На третий день он пришел, покаялся перед женой, устроился на работу. Сколько стал зарабатывать?
$400 в месяц начал зарабатывать.
Начал зарабатывать $400 в месяц.
Свет пришел.
Да.
Слава взошла.
Пришел свет, да. Слава взошла. Поэтому, друзья, есть вот такие ситуации.
Аллилуйя. Я уже не могу. У меня кипит все внутри. Здесь собрались... Аллилуйя. Собрались люди... со всего мира, так, и таких историй. А грехов мы можем перечислять до конца света. Мы должны исходить от истины. Что такое истина? Что такое истина? Что есть истина? Истина. Бог говорит, слово есть истина. Но я хотел бы сказать, что в слове есть истина. Истина – это то, что держит Петра на воде. Истина – это то, что делает воду со скалы. Истина – это то, что дает манну. Слово есть истина. Но я вам хочу сказать, в слове есть истина. Многие видят слово, но не имеют этой истины, которая бы работала. Бутылка с водой – это вода, но это не вода. Надо извлечь эту воду. Цветок – это мед, но это не мед. Надо извлечь этот мед. И вот в слове, в каждом слове, которое в нас мы наполнили, есть истина, которая работает. Истина – это то, что работает. Истина – это содержимое этого слова. Истина – это дух этого слова. Истина – это мощь этого слова. И ее надо копать. И сегодня нам апостол Тов дал чудесные такие откровения. очень, которые, ну, которые я хотел бы, чтобы мы раскусили их. Чтобы мы раскусили их, чтобы мы как это, как нектар из меда взяли. Как это с бутылки воды взяли и взяли эту истину и начали работать. Истина – это то, что в центре. Истина – это тот мед, который внутри. И ее надо увидеть. Слова можно слышать ушами, а истину можно принять сердцем. То, что мы слышим, кто имеет уши, он много чего слышит. Но тот, который имеет внутренние уши и растворяет эту истину, берет нектар, понимает, рожает, тогда она появляется, эта истина. Иисус Христос был услышан за благоговение. Это что-то такое, надо слышать слово, но нужно благоговеть, увидеть, что в этом слове. Там внутри это слово беременное истиною. И когда ты увидишь эту истину, возьмешь эту истину, и эту истину нужно взять в центр, как семя, забеременеть эту истину. Поэтому она сбоку не работает, слева не работает. Она в центре эта истина. И когда ты берешь эту истину, когда ты относишься к этому слову, в святости, в праведности, в благоговении, то эта истина, она тебя взрывает. Эта истина является славу. И вот написано, я хотел, эта истина явит славу. Именно эта истина явит славу. И я хотел бы, мне сегодня, эта тема, то, что мы говорили, это не зря эта тема. Эта тема работает. Почему? То есть мы вскрыли сегодня эти все недостатки. Почему не работает истина? Потому что немножко туда, немножко туда, сомнение, со-товарищ, со-трудник, со-мнение, а чуть-чуть так, и эта истина не работает. И Малахия, я хотел бы, чтобы мы сейчас поработали по Малахии 4 глава. То есть это по Малахии, вы откройте все Малахию, и мы сейчас немного, столько у нас всего времени осталось, мы возьмем сейчас и помолимся вот по этих всех вещах, чтобы тот Бог, который есть истина внутри, тот Дух, который истина, та истина, которая заложена в слове, каждая бомба, она начала работать. Ее просто нужно откопать. Мы должны сегодня достать этот нектар. Мы должны увидеть то, что апостол Топ сегодня рассказывал нам слово. Что говорит, руки Христа это в тебе. Но вы знаете, мы смотрели одного служителя с Африки, которому Бог, когда он читал Деяния апостолов, Бог ему показал, что говорит, ты простираешь руку на исцеление. И Бог говорит, я в тебе. И когда ты простираешь руку, это Бог. И мы видели кассету, женщина приходит, одна грудь нормальная, одна вторая, вся в гною. И он простирает вот так руку, говорит, Бог простирает руку, эта рука трусится, и гной оттуда вытекает. Выпадает внутренности, рак с матки выпадает, все выпадает. Это вот такие люди, лица перекошены, он простирает руку. Он не просто знает слово, а истину откопал. И эта истина изнутри явилась. Она и неизменна, она работает. Но нужно всем сердцем, всей душой, всей искренностью, святости взять эту истину, стать в этой истине. И эта истина, она высвободится, этот дух, жизнь этой истины высвободится. И первый там, Малахии, Бог говорит, я хочу, там есть основных таких 7 пунктов, которые Бог говорит, слушайте, должен прийти Христос. Это ваша слава, то, что вы ожидаете. И мы должны уехать отсюда в славе. Мы должны уехать отсюда в помазание. Приехали апостолы, они должны нас благословить, слава Богу. Но нам нужно убрать то, что не работает. Вот Библия говорит, первое, что там, первое, вы мои возлюбленные дети. Первое, говорит, слушайте, вы говорите, пища Господня не стоит уважения и небрежно относитесь. Посмотри, как ты относишься к работе, опаздываешь ты на работе или не опаздываешь? Как ты относишься к князю, как ты относишься к работе и как ты относишься к ячейке, как ты относишься к служению, как ты относишься к жертвоприношению, как ты относишься к крови, как ты относишься? Библия говорит, если ты так служишь мне, приносишь жертвы как попало, ну исполняешь дело, а не вкладываешь сердце туда, чтобы взять, коснуться к истине, высвободить эту истину, чтобы эта истина сработала что-то в духовном мире. Говорит, мне не надо такое служение. Закройте двери, потому что оно пустое, и других людей обманываете. Если вы сердце к этому не прилагаете, все, оно не работает. Если ты взял включатель, не включил до конца, света нету. Если ты взял что-то такое, включил газ, оно 90 градусов, бурлит 3 часа, борща нету, оно не работает чуть-чуть. Вы понимаете? Поэтому Бог говорит, от всего сердца, в благоговение, если возьмете это, от всего сердца, эта истина войдет. Если возьмете духом от всего сердца, то вы достанете этой истины, эта истина начнет срабатывать. Вы будете ходить по воде, вы будете, это слово начнет работать. А так технологиями всякими, оно не работает. Поэтому то, что не мешает, то, что, ну, то, что мешает работать, мы возьмем эти вещи, мы эти вещи промолим. Первое – это отношение к служению. Бог говорит, если вы небрежно относитесь к моему служению, к моему слову нет всего сердца, это пустые слова. Истина не выходит, жизнь не выходит. Это пустота, потому что Дух достает этот нектар, и Дух животворит. Мы, как генераторы, берем эту истину, слово, и мы рожаем эту истину, растворяем сердце, а потом выдаем. Мы как генераторы, мы как то чрево, которое рожает истину. Если сердцем не берешь, эту истину не берешь, не высвобождает, это пустое служение, но безрезультативное. Бог говорит, закройте двери. Поэтому мы будем каяться в том, что это самое, как мы относимся к служению. В следующей главе Бог говорит о славе. Слушай, кому сейчас Бог побуждает эти все вещи, ну, за что побуждает молиться, мы будем за это молиться и каяться для того, чтобы пришел Христос. Мы могли, ну, то есть открылся Христос. Давайте мне 97-й псалом, пожалуйста. 97-й псалом. 67-й псалом. Когда всемогущий, 15 стих, рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне. Гора Божия, гора Басанская, гора Высокая, гора Басанская. Что вы завистливо смотрите на эту гору? Бог благоволит там обитать. Когда Бог рассеял врагов, она забелела. Оказывается, черные враги были. Там цари, рассеял царей. Что царствует? Мы говорили, у нас царствует небрежность. У нас царствует, вот первый пункт. Это небрежность. Небрежное отношение к Богу. Говорит, не нужно такое служение. И когда это мы уберем, забелеет Христос внутри в нас. Следующее там Библия говорит, слушайте, для вас, священники, это заповедь. Научитесь воздавать славу мне. Славить имя мое на всяком месте и воздавать славу мне. На работе, везде, везде, везде. Если вы это не будете, вы высокохожно благословляйте, я ваше служение помет разбросаю на ваши лица. Вы будете в стыде. Сами будете сидеть в стыде. Нам нужно научиться святить имя Господа, славить Господа. Второй пункт. Кому Бог откровение, будете выходить, будем молиться. Мы будем промаливать эти пункты за пунктом. Следующий, мы говорили, тоже я говорю то, что апостол Тов. Следующий говорит, я ваш отец. Все вы мои дети, все до одного. Почему вы обижаете брат брата? Вы что, я думаете, не вижу, как вы относитесь друг к другу? Я, говорит, ненавижу это. Это взаимоотношения между людьми, то, что мы сегодня говорили. Следующий пункт. Говорит, я не слышу ваши молитвы, слава не работает, помазание не работает. Почему? Муж с женой неправильно относится, жена к мужу. Все, слезы, жертвенник закрытый. Слушайте, сегодня мы должны вакуум заполнить, мы должны понести славу. Но если там на горе царствует вот эта небрежность, споры в семье, нечестность, это самое, не такое отношение к Богу, мы ничего не явим, истина не явится. Не будет чудес, не будет знамений, ничего. На этой горе будет тьма, а не свет. Аминь. Следующий вопрос финансовый, десятины. Говорит, принесите десятины в дом мой. Это финансовые вопросы. А сначала все вещи тому, потом Богу. А потом Богу нечего дать. Десятина принадлежит Богу. Это первое. Чти Господа от начатка. Ты не имеешь права распоряжаться, Бог ей распоряжается. Отдай, чтобы не твоя воля, а Божья распоряжалась. А потом пожертвование другое. И следующий, последний, седьмой пункт, это взаимоотношения родителей к детям и детям к родителям. Если этого нету, не ждите ничего в своем служении. Если этого нету, если эта тьма царствует, не ждите ничего в жизни. Поэтому раз Бог показал нам эти все вещи, и мы вскрыли, увидели это все, все, я думаю, в этих пунктах. Отношение к Богу, отношение друг между другом, отношение в семье, отношение финансов, и это, супругов, и отношение родителей к детям, и детей к родителям. Поэтому давайте мы сейчас... Да, родители к детям, дети к родителям. Это все. Если в дом это не пора, это запинающие вещи. Это гора, на которой обитает Бог, та слава, она не является. Поэтому давайте от всего сердца сейчас помолимся за эти все вещи, за небрежное служение, за несерьезное отношение. Какой там стих вы читали, пастор София? Да, давайте будем, это все, что сегодня вскрылось, это надо, это гору Божию, это на горе Божией такое творится. И эта гора не светит этому миру, и слава не может являться, истина не может являться. Поэтому давайте, пастор какой-нибудь, подойди сюда, пожалуйста, какой-нибудь пастор. Медик есть какой-нибудь? Медик, бегом, 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 медик. Или кто-то. Послушайте, Я прозвал, я назвал имя пастора. Кто пришел? Видите? Голова. Выкольнуть больно, погладить приятно. Я назвал певец. Кто пришел? Человек пришел. И Бог говорит, слушайте, когда вы называете имя мое, прихожу я. И когда вы призвали меня, крестились у меня, пришел я. И когда вы призвали меня, я говорю, не произносите имени Господа напрасно. Я говорю, эй, певец, она пробежала, а я на нее обращаю внимание. Эй, пастор, а я на нее не обращаю внимания. Бог говорит, слушайте, зачем вы меня призываете? Имя мое наречено на вас. Я хожу, вы пригласили меня, я еду в машине, а это сам, в машине еду, призвал ее. Я с ней не разговариваю. Я пришел на работу, а я с ней не разговариваю. Я пошел там кушаю, а я с ней не разговариваю. Слушай, зачем ты издеваешься надо мной? Зачем ты меня пригласил? Целый день ходишь, и ты даже кого-то, когда авария, ой, Господи, и все. А потом дальше опять все. Говорит, если такое исходит из рук ваших, если вы слепые. И вот это первое то, что если вы призываете имя мое, говорит, слушайте, люди, имя мое написано. Он говорит, ну что это имя? Имя, вот, о, больно, приятно тронешь. Имя, это что? Имя, вот Сергей, это он. Это личность, вы понимаете? И когда мы призываем имя Господа, и все. Когда имя Петр приходит, говорит, во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи. Люди побежат к нему, говорят, это не я. Это вот Иисус. Я призвал его имя, вот призвал имя его. Имя его. Я возложил руки, а имя его, это вот его. Руки, ноги, святость, помазание, благодать. А знаете, я ни при чем, я ношу это имя. И вот люди многие не представляют, что они храм Божий, что имя Господа наречено. Как апостол Тов говорил, вас Христос жезл, он с вами ходит, говорит, призывает меня в церкви. И поют себя, меня не видят слепые прославления. Молятся, а меня не видят. Религия стопроцентовая. И Бог говорит, как вы можете быть услышаны, когда вы вообще сквозь меня смотрите и все. И вы слушаете, имя с каждым ходит Бог. Какая привилегия. Каждый, когда произносит имя Господа, я должен видеть, возлагая руки, я должен видеть, Иисус говорит, Бог во мне. И в Иисусе Христе Бог в нам, имеющий Сына, имеет Бога. И та же бомба лежит в каждом из нас. Но если слепые, глухие, небрежные жертвы, он не работает. Это истина, это как масло в маслине, ее надо выжать. Это истина, что она в центре, ее надо взять с центра. И надо выжать. И поэтому надо благоговеть, чтобы именно в центр попасть, как отвес. Что она истина, она работает, это закон. А когда ты берешь просто, оно не работает. Ты не видишь этого. И нам нужно всем хорошенько, я думаю, покаяться. И мы, что такое священники? Это образец. Почему Бог говорит, Малахи, это все священникам, священник, священников. Вы образец. То есть образец, над образцом работает года, чтобы машину выпустить. А потом копии получается. А если вы такие образцы, все, конец. Вы понимаете? Ничего, какие же копии тогда будут? Какой поп, такой приход? Говорит, не надо мне такие образцы. Закройте две, я других подниму. Другого подниму, который будет нормально научить людей благоговеть, и тогда истина начнет работать. А так одна философия. Друзья, это все равно, мы хотим славы, поэтому надо убрать то, что мешает славу. И это первый пункт, это благоговение перед Богом. На нас имя Божие наречено. Бог знал, оно хулится чем? Потому что вы вообще пренебрегаете мною. Вы не ходите передо мною. Вы не являете меня. Вы не используете меня. А Бога, который вы не видите. Призвать имя. За каждым именем идет человек. Вот Володя. Пастор. Это руки, это ноги, это мудрость, это проповедник. Врач. Я там кого-то. Это специалист. И какое ты имя призываешь, тот и есть. Понимаете? Поэтому имя – это Бог. Это имя наречено. Просто ее не видно. Оно есть Дух. Но она есть. И ее надо видеть. И ищущий это имя, верующий в это имя, Бог воздает, чем надо. Амен. Давайте станем перед Богом. Друзья, давайте станем перед Богом. Он так велик. Он не где-то высоко. Он не где-то глубоко. Он в сердце твоем. Он в устах твоих. Он есть истина. Это истина. Это истина. Увидь это истину. И она начнет работать, когда ты станешь благоговейней. Бог живой, Бог истина. У тебя и у меня одно удостоверение личности. И то, что апостол Тов сегодня проповедовал, это реально. Бог, Он рядышком. Бог, Он всемогущий. Он есть Дух. И, как я говорю, слово можно услышать ушами, а истину, содержание этого слова можно уловить духом. И поэтому, если мы духом своим не ощущаем Его Дух на всяком месте, если мы не ощущаем, не связаны, мы с Ним не одно, мы блудники. Соединяясь с Господом, есть один Дух с Господом. А соединяясь с блудницей, один Дух с блудницей. Соединяясь с пустотой, суетой, один Дух. И входя в эти пожелания, облеклись в эти пожелания, вы ничего не видите, ни Бога, никого. А Бог говорит, выбросьте все, все первое мусор разогнать, первое все убрать, все, только найти его, и почитать, и ходить с ним, ощутить его, убрать все мусор, и на работу иди с ним. Везде, в машине, едь с ним, и начинай с ним разговаривать. Все дела, без меня не можете делать ничего. Это реальная личность, которая ходит, вот надо увидеть, едешь в машине, видео рядышком, разговаривай с ним. Пастор же в этом книгу написал, это реально. Я как-то, когда мне Бог показал, говорит, вызови кого-нибудь, я позвал одного. Назови имена. Я назвал им, пришли люди. Смотри, имя призвал, и приходит человек. Когда вы имя призволите, приходит Бог. А как ты относишься? А как ты в том относишься? Сколько ты со мной разговариваешь в машине? Сколько ты со мной разговариваешь на работе? Сколько ты где? Разве я не был с Иосифом? Смотри, как я его поднимал. Разве не был с Даниилом? Смотри, как я его поднимал. Они светили имя мое. Те все кушали телевизор, кушали мусор, кушали то-то в плену, всю языческую пищу. А я тебе говорю, нет, не буду кушать сплетни, нет, не буду. Это удаляет Господа. Я хочу ощущать, я хочу трепетать, я хочу, чтобы это имя живое, чудное, дивное было на мне, как разлитое миро. Я хочу, чтобы это имя, как Петр, прихожу во имя Иисуса. А я видел это имя. Я призываю это имя, я возлагаю руку веры. А имя работает. Имя исцеляет. Что мы без этого имя, друзья? Граммофоны, патефоны. Что мы без этого имя? Пустота. В этом имени истина. Слово есть истина. А Дух есть истина. Поэтому нам нужно стать перед Богом. Очень серьезно. И начать благоговеть, ходить перед Богом. И видите, Он будет вас поднимать на работах. Он будет благословлять служение. И куда это имя придет, все начнет там процветать. Ходить с ним. Кричать без него. Это первое то, что нам нужно. Если этого нету, хождение с Богом, все остальное вам будет тяжелым бременем. Вы замучитесь от всего. И разочаруетесь в Евангелии. Потому что это истина. Она все делает. Она держит Петра на воде, она исцеляет хромых, она истинно, это Дух животворящий. Если этой истины нет внутри, ничего не работает. Давайте еще раз закроем глаза. Давайте примем решение ходить перед Богом. Это то, о чем пастор Сандей говорил. Что когда он пришел, в Харьков поехал, он видел Чил Осберга. Он увидел, человек ходит с Богом. Он не просто так... Он с кем-то говорит, он что-то делает, он какой-то чуть-чуть замедленный, он какой-то благоговение. Это человек совсем другой. И это надо научиться этому ходить. Если разрывается какая-то суета, что бы ни стало между тобой и Богом, это идол. Что бы ни стало между тобой и Богом, это грех. Что бы ни стало между тобой, это значит то дороже. Господи, Дух Святой, Ты это делаешь. Отец, мы пришли на гору. Мы пришли на гору Господню. Я не хочу больше. Говорю, Ты, Господь, говори. Благоговение, ничего не будет. Он есть нежный. Он есть святой. Сегодня пастор Сандей рассказывал. Начни слушать музыку. Начни вникать. Начни в то, что ты хочешь проникать. В нем все сокрыто. Во имя Иисуса. Отец, я призываю кровь Иисуса Христа на совесть каждого.
Пастор София хочет, чтобы я дал пояснение по поводу нашей политической партии. То есть либеральная социальная или как там, христианская либеральная партия. Во-первых, хочу сказать, что вот здесь мне Черновецкий мне передал вот такой пакет документов. Здесь политическая угода. Это целый документ. Видите, сколько страниц. Который заключено между коалицией «Сила народу», то есть Ющенко, то есть вся коалиция «Сила народа». Вы знаете, что такое «Сила народа»? Это Ющенко сейчас, да? Блок Ющенко. И вся эта коалиция, которая... Вот, и Крестьянско-либеральная партия Украины заключили соглашение, угоду, политическую угоду. То есть у нас случае победы Ющенко, то они будут учитывать либерально-крестьянская партия в формировании, может быть, правительства или власти, но в руководство страны. Короче, буду партнерами, чтобы воля Божия исполнилась. Посмотрите, как Ющенко подписал. Это стиль такой, да? Он же ничего не написал. Без листа. Короче, и здесь есть, оно подкреплено документами, историческими фотографиями. Карта Украины, так Ющенко, вот наша Украина партия, вот и... Вот они здесь, фотографии. И здесь они дали интервью, как это, пресс-конференцию дали. Видите, да? Пресс-конференцию. То есть, так что шанс есть у этой политической партии. И это все считается как одна сейчас вот единая сила, да. Вот, целовали даже, да? Вот, короче, поэтому... Я думаю, что рано списывать со счетов эту партию, хотя проиграла партию. Но даже не в этом даже наша проблема. У меня была другая проблема. У меня был инцидент после выборов в Черновецке, когда ко мне жаловались члены нашей церкви о том, что якобы где-то обещали платить им за агитации, за какие-то наблюдателями они там были, и что не платили. И тогда я, конечно, должен был, ну, как пастор, исправить это дело и сделать замечание. Но вы сказал, конечно, я это делал очень серьезно, очень резко. Почему я это делал резко? Чтобы просто все должны понять, что церковь — это святина. И эта церковь никто... пока я жив, не превратить его в православную церковь, или баптистскую, или просто традиционную церковь. Здесь страх Божий будет на первом месте. И не будет использовано, да. Вот. И, короче, я поставил вопрос от до увольнения из церкви, или не увольнения, как мы называем. Отключение. От до исключения из церкви. Но, слава Богу, вроде бы уже все исправлено. Вроде бы ребята уже были оплачены, которые должны были оплатить, а те меньше, не все, да? Вот, кому не оплатили, пускай продолжают нам писать заявление, вы принесите, чтобы в офис, и чтобы, или пастор София, чтобы знали ваши, это сам, вы скажете, чем вы занимались, что обещали вам, что не делали. Но большинство людей уже наоборот писали, что им уже платили. Короче, из-за этого у меня был такой насторожности. Я сказал пастору Софии выйти из партии и вернуться в церковь. Я сказал всем нашим людям, что прекратить всякую деятельность с этой партии. А также говорил всем пасторам и епископам Украины, что если они будут иметь отношения без меня, у них будет со мной проблема. Но в настоящее время я думаю, надо выжидательное, чтобы пока подождать. Пускай Леонид Михайлович, он наш брат, пускай восстанавливается, пускай ходит в церковь, пускай работает над собой, пускай растет Бога. И по мере того, как я буду видеть изменения к лучшему, по мере того, я буду давать людям команду, стоит ли дальше работать или нет. Пока мы молимся. Что-то непонятно?
Аминь.